Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
друг Сережа, все деньги на рожу.
Восемь часов 38 минут, среда, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Со
доброе
с нами
утро.
О школе. Настя, ну расскажи.
Со с нами, значит, о школе.
Настя приснился сон о школе. Ну, скажи.
Да. Ну, долгие годы сегодня, мне
нет,
ничего не снилось.
Сегодня мне говорят, а вам, Сергей, снятся сны о школе? Я говорю, ну, есть несколько. Есть несколько снов,
да,
о школе.
Вы перечислили воспоминания, а не,
да,
сны. А я вот...
Но я вот не помню, сны это или воспоминания. Ты знаешь, мне кажется, что мне вообще, если я вот по-трезвому сплю, то мне ничего не снится. А если по-пьяному, то мне снится, что надо заняться ЗОЖ. Вот все время ЗОЖ.
Да.
Бегать по утрам.
Это такой... вам не снится, это на самом деле надо заняться. На самом деле.
А что
мне снилось, мне приснилось вдруг внезапно, что я, значит, прихожу туда, и я забыла, и не прошла еще один класс.
Не прошла.
То есть мне надо еще доучиться.
Один класс не закончила.
Да, авансом получила. Диплом случайно, да. И надо отдать долг, и надо идти заниматься. И там я иду, вот эту вот рекреацию, кабинеты.
Да.
Вот, и я что-то такое.
Что такое рекреация, кабинет? У вас были кабинеты рекреации?
Нет, я запятая. Рекреация, иду по рекреации, захожу в кабинет.
А,
нет,
понятно,
есть кабинеты,
понятно,
есть рекреация,
понятно,
да, в этих
понятно,
новых
понятно,
типовых
понятно,
школах.
Понятно.
Когда-то новых, сейчас уже старых.
Вот как интересно.
Но я не помню, что какое-то я было,
ну, хорошо,
муторное
ты,
чувство.
Короче говоря, что ты что-то забыла.
Что-то было,
вот,
да.
Вот такие сны, кстати говоря, мне снятся про универ.
Да?
Да.
А мне
конкретно снятся про универ, ничего, что меня встречает препод и который говорит, вот про универ снится,
да,
и до сих пор. Меня встречает препод, который говорит, а вы знаете, что вот, сказать, у нас было там 20 лекций в этом семестре, 20 лекций и 20 семинаров, вообще никогда вас не видел. И, знаешь, сейчас март, например, условно говоря, да? А вы за первый семестр вообще не сдавали, не появились на зачете. Вот. А как вы учитесь? Я не понимаю, вас выгнали или еще нет? И я такой, мама, а что делать?
Вот Михаилу с таким же сюжетом снятся.
Несколько предметов, вот так вот мне снятся несколько предметов, которые не названы, эти дисциплины не названы в моих снах,
да,
но я точно понимаю, что они есть, что у препода абсолютно точное обоснование, что, ну, препод имеет основание меня критиковать,
да,
и я понимаю, что выручить меня уже никак невозможно. Ну, просто нельзя, и все. Понимаешь?
Безнадежность какая-то, да?
А меня во сне в армию опять забрали, хотя уволился 15 лет назад. Почему бы это, говорит Кукуджиро. Кукуджиро? Не знаю. Теща Воробьянинова видела сны, напоминает нам Мигу. Хех, а у меня точно как про армию, как у Насти про школу. Ну, армия для многих это стало стрессом кошмарным. Люди вскакивают, начинают искать гимнастерку там и так далее по ночам. Армия
подшивать.
Больший стресс для мужчин. Женщины об этом не знают.
Ну, женщина-школа вместо армии старшего периода.
Слушай, скажи мне, пожалуйста. Значит, очень много публикаций в интернете, вдруг это взволновало московскую общественность, значит, что у женщин школа вместо...
Армии.
Не вместо армии, а вместо чего, даже не знаю. Что там с ученицами спят учителя. С ученицами.
Угу.
И вот здесь, значит, есть, по-моему, первая Екатерина Кронгаус. Значит, Кронгаус, да?
Екатерина Кронгаус, да. Кронгаус. Начала с того, что все 16 лет знали, О том, что в 57-м школе...
Разрешите, я вам прочитаю. Да. Значит, есть такая тема, и она сейчас в интернете поднята в полную голову. Значит, больше 16... Екатерина Кронгаус. Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Не мудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы, мы становились больше. А его возлюбленные менялись и оставались маленькими. То есть он всегда спал с ученицами, а эти взрослели. И...
То есть он любил их не за ум?
Не за ум, не знаю за что. Ну вот, в какой-то момент еще в большом городе я решила написать об этом.
Но жена там... ли имеется в виду большой город?
Да, Екатерина Кронгаус собиралась написать об этом в большом городе. Но там у всех дети учились и как-то попросили не писать. Потом еще позже в журнале «Гала» я начала писать и даже поговорила с девочкой, она несколько лет младше меня. Но у нас в редакции тоже были люди, у которых дети учились. Это 57-я школа.
Известнейшая на Остоженке, математическая. Откуда все наши эти волны?
Подожди, минуточку. 57-я это математическая, которую с 5 класса берут?
Да, это она. У нее началка на Фрунзенской, а это...
Серьезно?
Это она самая.
Знаменитейшая школа.
Так смотри, делай.
Набери, пожалуйста, 57-я.
Ну, сейчас, еще раз, мы себя сейчас проверим с вами.
Имени Стеклова или кого-то. Что-то такое, да? Сейчас.
Сейчас Википедию сразу.
Абсолютно известная школа. Ну, так вот. Но были дети в редакции, в следующей редакции, у которых дети учились. И, несмотря на их яркую гражданскую позицию, тоже как-то просили не писать.
А главное, все родители тоже там просвещенные, там только свои
дети. Ну, а тема-то такая, и так сомневаешься, а тут еще просят не делать, и я рада была.
Что не надо писать, кстати, упрекнули за это. Какой же вы, типа, журналист?
А теперь, наконец-то, нашлись люди и силы у этих людей собрать доказательства и добиться. И больше он, учитель истории, не работает в этой школе.
В этой школе, естественно.
И это хорошо. Даже при том, что он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа. Интересно, а у кого был роман, он что, плохо учил?
Ну, а имеется в виду, что он плохо отразился на их судьбе, а на судьбе тех, кого он просто учил, без романа. Все хорошо.
Потому что нехорошо спать со школьницами, если ты взрослый и любимый учитель. И хорошо, что этого в школе не будет больше, а плохо, что, может быть, будет в другой школе. И дай-то бог, чтобы в разных школах, где есть такие истории, которых все знают десятилетиями, вся школа знала десятилетиями. Больше того, ты рассказывала мне, что
это не единственный
он же на них женился.
Нет, это в другой школе. Мне рассказывали, я не видела этих людей.
В другой школе. Секундочку, давайте с этой школы закончим. Да. Нашлись люди и силы, потому что, ну, ё-моё, это ж зависимые от тебя, значит, и так далее. Дети. Хорошо, послушай меня сейчас. Внимание, вопрос. Значит, он спал с ученицами постарше. Я пытаюсь понять. У нас сейчас возраст согласия 16 лет.
Да.
То есть с 16 лет все, вперед.
Ну... Типа можно, да.
Типа можно, да. Если она согласна.
Ну ничего вроде бы страшного, то есть можно не сесть в тюрьму, да.
Можно не сесть в тюрьму. Хорошо, а второй случай, пожалуйста, расскажи мне. Во втором случае действительно...
Другой случай, о котором никто не пишет.
Действительно, никто не пишет пока, потому что это неловко. В 57-й школе учится... Значит, какая жесть наказать за сокрытие педофила всех, говорит Вадим Семенов. Не педофил, у нас возраст согласия 16. То есть если ей 16, и она согласна, значит, то, ну, если это не...
А готовы ли вы потерять лучшую математическую школу? Вот, чтобы наказать...
А почему его одноклассники девочек не урыли? Ну, потому что девочки были влюблены в этого учителя.
Как одноклассники, вот и все. А как? Темную ему устроить,
что ли? А как? А что они сделают?
Облить?
Прыщавые...
Олимпиадники.
Прыщавые, угрюмые мальчики, значит, которые... А что они будут делать? Девочки тащатся от учителя, а на них не обращают внимания, как они будут урывать или еще что-то. На них просто никто не смотрит, и все. Значит, подожди, второй случай. Сейчас существует школа, о ней никто не пишет, Екатерина Кронгаус, но мы слышали, у нас нет пока подтверждений.
Да, там есть просто
препод.
Да, который ведущий тоже там звезда, и он тоже вот так получалось, что у него случались романы со старшеклассниками, и он как честный человек.
Со старшеклассницами.
Сами.
Пожалуйста, да. С девочками. Здесь.
Да.
И он как честный человек, на каждой из них, соответственно, женился.
А они, и женился, и по несколько лет жил.
Да.
А они, идя по его стопам, становились...
Дальше, слушайте. Да, дальше, слушайте, очень смешно. А он их увлекал профессией педагога. И это, и если это откроется...
И специальностью.
Да, специальность. Если это откроется, то на самом деле это сейчас в одной из школ. Сейчас. Значит, он увлекал их профессией педагога, и они шли по его стопам.
Устраивались в ту же школу.
И устраивались учительницами в ту же самую школу, чтобы быть поближе к своему кумиру. Значит,
а потом наступал развод. Сказка
нет, там, ну да, да, ну да, там нет, очень скоро. Он совсем подженивался ненадолго. И они потом возвращались в школу, чтобы все равно его видеть. И создалась ситуация в какой-то момент, когда у этого господина была любовница, значит, старшеклассница.
И две жены в коллективе бывшие.
Да, абсолютно верно.
Это не то, что... Нет, потом он опять женился. Сейчас я не знаю, в каком статусе пребывает.
Сейчас может быть, что у него три жены в коллективе. Сейчас может
быть. Это очень удобно. Представляете, сегодня вы выходите на ведущих, а там сплошные ваши жены.
Мечта мормона, согласись.
В принципе, ну, Саша, есть такие общества и такие, да.
Да, это прекрасно.
Можем ли мы это осуждать?
Профессиональная династия, вот говорит нам правильное слово, подсказывает Андрей. Это профессиональные династии. Когда я в 10 классе начал открыто оказывать знаки внимания одноклассницам, мой физик, увидев это, сказал: угомонись, твоя невеста в первом классе. Значит, да. Видимо, секундочку, в 16 лет школу уже оканчивается. Так что высока вероятность педофилии.
Да и сейчас 11 лет, во-первых, учится.
Настя меня предостерегла. Сент-Безил говорит, 16 лет школу оканчивает. Но Сент-Безил, я тоже, как и вы, стал спорить об этом с Настей. И Настя утверждает, что это не совсем так.
Да. Потому что я знаю, что в школу принимают формально после 7 лет. С 6 очень редко кто идет.
Да.
И учатся сейчас, на секундочку, 11 7, лет. Представьте, 7
лет. А представьте, что они в 7.
Или 8.
Что им 7 в апреле, в марте. 7 с половиной. 7 в апреле, в марте, предположим. Да. Значит, соответственно, им 8 в первом классе. И плюс 11 лет учатся, 11, говорит Настя.
Ну,
почему,
да,
не знаю? Почему это?
Как? А вы не знаете, что на школе 11-летняя уже давно? Я еще когда училась, реформа началась.
Они же пропускают 4 класс или 3.
А это я пропустила. Когда-то 4 класс. А с тех
18,
пор
вот Диман говорит, 11. Нет. 18 нет. лет заканчивают. 18 лет заканчивают.
18-19, да.
Поэтому вот Сент-Безил, когда я тоже высказал ту же самую мысль, что и вы, в разговоре с Настей, вот вам Диман говорит, и многие другие заканчивают 18. Конечно. Поэтому они последние 2 года учатся 17-18-летние, 16-17-18-летние. Здесь как раз с точки зрения возраста согласия все в порядке. Ну вот так. А что делать? Такой товарищ, значит, говорит Оптимизмов. Нет. Обсмирнов. Простите, Обсмирнов, да, я издалека просто. 7373948. Алло, может быть, у вас есть какие-то школьные истории подобные? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У нас в школе подобного не было. Я хотел бы на другой немножко аспект обратить внимание. Это чаще всего возможно только в крутых школах. Крутых школ, ну, грубо говоря, топ-20. В крутых школах есть нюанс. В них ходят дети руководителей страны, руководителей силовых органов, руководителей там МИДа и прочих ведомств.
Одним словом, только... знатные дети, знатные.
Знать, да, знать, элита.
Да.
Причем, ну, так было.
Да.
Это этих директоров, руководителей департамента образования, ну, по крайней мере, когда я к нему имел отношение, тронуть не мог. Там сразу начинались звонки, чуть ли глава администрации. Зачем?
Да.
Такая школа хорошая, ну что вы,
ну,
там,
да,
такие,
ну, да, ну,
учителя,
да.
Там такие,
да,
директора. И у нас есть 57-я школа, входит в это замечательное, значит, топ-20. Причем, да, школа, ну, к чести сказать, правда, сильная, да, там у директора проблемы небольшие, но со здоровьем, но школа сильная, тронуть ее нельзя. Тронуть ее не мог ни предыдущий руководитель, ни нынешний, несмотря на его там крутой нрав, да?
Да.
Поэтому, в общем, родительский контроль, общественный контроль, там, СМИ. Если директор этой школы не захочет, он найдет. Ну, это как врач, понимаете? Он вам пересадил сердце, у вас-то сердца нет, чтобы потом, когда его увольняют, за него заступиться.
Ну, я понимаю. То есть это элитная школа, где дети уже... У детей тоже самомнение. То есть они считают себя взрослыми гораздо раньше.
Конечно.
И у директора прямой выход там на министра образования и так далее. Ну, понятно, да?
на любого следующего министра образования, потому что у него выше уровень, потому что он учил и правильно научил правильного ребенка. А в районных школах, вот в Новокосино, там всяких-то Митина, там такого нет даже, потому что сразу станет состояние в общественности, там
сразу набьют заклюют, морду учителю. Конечно, конечно, конечно. Заклюют, да, набьют так... морду и так далее. Ничего плохого не вижу, может быть, потому что я сам, я тоже историк. Говорит Сёма. Ничего плохого не вижу, потому что историк. А вообще, это связано именно с родом деятельности, вот с тем, что вы посвятили себя истории. А можно вспомнить фильм «Географ Глобус пропил» и «Любовь старшеклассницы к учителю Хабенскому».
Но он там игнорировал стойко эту любовь.
Он ее игнорировал. Да. Может быть, я не смотрел этот фильм. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис беспокоит.
Да, Денис.
Ну, у меня и своя история.
Что
и
вы,
история про школу.
Прошу
на самом
вас.
Деле. Ну, во-первых, я женился, когда мне было 20 лет, моей жене было 15 лет. Это раз. А во-вторых, у нас учитель физкультуры, правильно сказали, 10 лет про это вспоминали в школе, что он там связался со своей ученицей.
Да.
На самом деле это все естественно, ничего страшного.
Нет, что, почему ничего страшного? Мы же отдаем детей в школе, в школы в расчете, что этого нет. Вот я серьезно вам говорю, по-родительски. Мы думаем, что этого нет, и нам не кажется, что это не страшно. Что
вы зря это думаете, Сергей, вы зря это думаете. Это есть всегда, и все это есть. Мы просто думаем, правильно? Вы просто про это думаете.
Mm-hmm. То есть, хорошо, мы думаем так, а все наоборот.
Нет, вы приготовьтесь, что вам дочка приведет
учителя.
За руку вашего ровесника.
Учителя.
Да, и скажет, вы с ним выпьете, так далее. Там будете договариваться.
Помогал принимать экзамены господин Паскудов пишет. Помогал принимать это у нас, говорит МСК-бот.
Телеграм.
Телеграм.
Да.
Говорит МСК-бот в Телеграме. Помогал принимать экзамены в одном институте на Октябрьской. Девчонки сами клеются массово.
А вы должны
девчонки,
сидеть,
девчонки,
как скала, как Печорин.
А вы должны как... Почему Печорин? Печорин как раз соблазнитель такой вот, именно неприступный соблазнитель. Хорошо. Нет, подождите, мужчины, которые вдруг массово начинают мне писать про свои приключения в 15 лет, пожалуйста, не пишите. Потому что мужчин нам не жалко. Нет, тебе жалко мужчин, которых 15 лет там, что такое? Нет, мне не жалко.
Я понимаю, что по закону... Мужчина в подоле не принесет, как известно, поэтому...
Внимание. По закону мужчин в 15 лет, в 16 тоже надо защищать. В 16, в 17, в 18 мужчин надо защищать. Честно говоря, мужчин надо защищать до 40.
А
до 40 надо защищать мужчин.
Да.
Что они в 40 только взрослеют или никогда. Ну так вот... Что, говорит МСК-бот? Не находит, говорит МСК-бот. Ну почему? Вы просто пишите сообщение. Не надо искать бот. Вы просто пишите сообщение. Кому? Говорит МСК-бот. И все. Кому? Говорит МСК-бот. Все он найдет. Очень легко, 72-й. Значит, да, клеится, Metalhead говорит. Ну клеится. Они клеятся, потому что у них гормон плещет. Но вы-то не должны... Они, может быть, играют. Может быть, для них это игра, понимаете? Как щенок играет. Но это не значит, что вы должны...
Знаете, девочка-то мечтает о семье в конечном итоге всегда. Все равно. Она же хочет сразу с любимым на всю жизнь и все такое. А он-то понимает, наверное, заранее, что этого не будет. Я так думаю, не знаю.
Мне предлагают запустить голосование. Мне кажется, настолько очевидно, что не...
Ну, то есть, не надо голосовать,
поскольку настолько очевидно мне. Нет, мужчины продолжают писать массово, причем. У меня в 10 классе был роман с учительницей-практиканткой, вспоминаю ее с нежностью и так далее. Значит, хорошо, вы хорошего учителя физкультуры сразу делят между собой молодые учительницы. С ученицами связываются только плохие физруки. Понятно. Но... Молодые учительницы всегда впереди, у них есть фора.
Приоритет.
У них есть приоритет и фора, конечно. Фантомас. Ну, нашли, да, очень легко. Пусть радуется, что историк, а не трудовик, говорит Рантье. Анара Курманбекова. Подождите, сейчас улетела фамилия ваша, простите. Курманбекова. Анара Курманбекова. А мужики рады использовать.
Конечно.
Ну, да. Хорошо. Ребят, значит, давайте так. Мы перед 1 сентября окунулись в некую школьную специфику. 57-я школа. Насколько я понимаю, ультраэлитная. Вот там в течение десятилетий, пишет Екатерина Кронгаус, все знали, что учитель спит со старшеклассницами в течение десятилетий.
И как-то стеснялись
об этом. И как-то стеснялись об этом писать и говорить.
Не со всеми спит.
Не было неловко, потому что, конечно,
каждый раз только с одной, наверное.
Ну, так можно сказать, где-то одна, а потом где-то в следующем классе еще одна. Ну, не со всем классом. Поэтому, дескать, это не опасно. Екатерина Кронгаус. Но мы с Настей рассказали еще об одном случае, о котором никто не писал, а у нас, к сожалению, не хватает документальной базы, где учитель тоже спит со старшеклассницами, время от времени на них подженивается, и потом... Вот у него сейчас в педколлективе две или три жены. Ну, бывшие. Одна действующая и несколько же бывших. Он их всех привечает и всех их обращает к профессии педагога. То есть он как бы передает любовь к профессии педагога половым путем. Ну, что, ну вот так. 8.58 с наступающим праздником 1 сентября. А мы завтра еще попразднуем.
Подъем. В движении.
Да. А у нас в 523-й учитель географии заиграл с мальчиками. Ну, хорошо. Давайте. Значит, давайте по движению, пожалуйста. Посмотрим движение. Секундочку. Я посмотрю. 5 баллов, во-первых. И как будто говорят, что движение должно нарастать к 1 сентября, а завтра совсем остановится.
Катарсис наступит.
Да. Может, катарсис или катарсис? Не знаешь? Не
Я
понимаю.
Всегда слышала, как говорят катарсис.
Ну может, хорошо, катарсис, все, не буду спорить, все, не важно. В общем, это наступит. Хорошо, Ленинградка плохая, проспект Мира плохой, значит, Каширка ужасная. Теперь посмотрим совсем коллекционные ужасные. Они все один и те же. У поворота на Андропова на Каширке, Адок в Кузьминках и Текстильщиках Адок, значит, и на шоссе энтузиастов. Нижегородка выглядит предпочтительнее. На шоссе энтузиастов Адок. Все, ребят, больше такого, там огородный проезд. Газопровод, вокруг газопровода на Калужке. Очень тяжело и в обе стороны. Не едет, нет движения. Красногорск, если мы говорим еще про самые кошмарные места, то Красногорск абсолютно кошмарненький. И, собственно, Балашиха, ужасная новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнов Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да, чё, нормально. Слушай, нет, я не буду больше говорить на тему, которую мы сейчас обсуждали в предыдущей получасовке, но я хочу просто прочитать некоторые сообщения. Есть Михаил, уверен, что если красивая женщина в любом возрасте захочет всерьез, то отбиться практически невозможно. Все, кто говорят обратное, просто не сталкивались. Значит, еще... Вчера купил в Пятерочке букет кустовых хризантем по 199 рублей.
Вот но... молодец. А слушайте, а про подготовку к школе какие-то фантастические цифры публикуются,
да,
что в среднем
20 тысяч тратили. У нас в свое время уволили клевого историка за связь с девчонками. От него все были без ума. А потом наш Максим Шевченко всплыл на Первом канале, говорит, 51-й. Как это связано с Максимом Шевченко?
Так это он, наверное, и был этим самым историком, от которого не все знаю, были без ума?
Не знаю, нет. Это разные две истории. Через запятую просто поставлено. А, значит, историка клевого за связь с девчонками уволили, это одна история. А потом Максим Леонардович Шевченко всплыл на Первом канале, это другая история. Это две разные истории, никак не связанные. Ну, так слушай, а буквально неделю назад поймали учительницу с ученицей за связью, за сексом. Дальше тебе отвечают, что девочка мечтает на всю жизнь. 40-й или 40-я пишет. Да не мечтают уже девчонки на всю жизнь давным-давно. 15-я пишет. Я в школе была влюблена в учителя физры и в историка. Последовательно, правда же, не одновременно? Я хочу рассказать историю любви ученика и учителя, потом его посадили, это 72-й. Хорошего учителя физкультуры между собой сразу делят молодые учительницы, это 89-й. А, значит, дальше. Да мне самой нравился молодой физрук после армии, пишет Анисия Калина, или Калина. Анисия Калина или Калина. Да мне самой нравился молодой физрук после армии. Девочки ему глазки строили, кокетничали. Не знаю, как бедняга выдержал. И еще, и еще, и еще. Ну, хорошо. Вот видите, это все связано с тем, что вас кормят хорошо, мне кажется. В этом проблема. А? А у нас один был такой. Ввел историю Западной Европы. 51.
Но это уже в институте, точно. Историю Западной Европы в школе нет.
Ввел историю Западной Европы. Учитель, который... Нет, 51-й, это же вы все, 51-й. Учитель, которого уволили за связь с девочками, ввел историю Западной Европы. Это 51-й, который потом пишет, а потом Максим Леонардович Шевченко всплыл на Первом канале. Вот. Значит, хорошо. Они уже в 17 бесконечно испорчены. А? Кикуджира, говорит. Кикуджира.
Не оправдывайтесь.
Не надо. Кикуджира. Во-первых, неправда.
Не испорченный.
Во-первых, это неправда. Они могут от отчаяния, от страха перед миром надевать такие, знаете, вести себя как ежи, колючие, имитировать да, это какой-то цинизм, имитировать знания жизни, имитировать жесткость, имитировать пошлость. Но в душе они, конечно, дети. Вот и все, да? Ну, хорошо. Значит, давайте поехали дальше. А у нас в 544-й учителя труда поймали в туалете за занятие онанизмом. Ну, что? Нет, это вот было хорошо.
Но...
Почему, мне кажется, это хорошо? Почему? Mm-hmm. Потому что он сбрасывал напряжение с тем, чтобы достойно и хорошо себя вести.
Провести урок.
Достойно и хорошо провести урок. Понятно? Конечно. Перед уроком он сбрасывал напряжение, а дальше...
Это учитель чего был?
Умиротворенный.
Контрольный, дети.
Давайте.
Там сидит площадь.
Конечно. Слушай, хорошо. Все ученицы выпускного класса 80-х были влюблены в практиканта-химика. А сейчас смотрю на его фотографии. Господи, тщедушный ботаник, пишет нам Степанида. В кого мы были влюблены? Какой ужас. Вот так.
Ну, при чем тут это?
А когда вам будет 80, Степанида, вы посмотрите весь список. Вы весь список посмотрите, в кого вы были влюблены. И все равно будете удивляться. И все равно будете удивляться. Слушайте, хорошо. Ну, а как собирать деньги? Нет, давай про 1 сентября.
Давайте, конечно.
Про 1 сентября скажи. Ты собираешь ребенка в школу.
Собрала уже.
Собрала. Да. Что значит собрала? Вот объясни мне, пожалуйста. Первое. Ты перевела, я думаю, мне кажется принципиальным, перевести ребенка заведомо, может быть, за неделю или дней за 10 в режим дня соответствующей школе. Вот мне кажется. Значит, пробуждать ребенка там без 15-7.
Ну, да.
Значит, кормить завтраком в 7:20. Нет, без 15-7 ребенок побудка. Затем, значит, несчастное
тельце. По пожарному этому.
Несчастное тельце. Ротоподъем.
Да.
Значит, подъем. Надо привыкать к школе. Значит, ротоподъем. Поднимаешь детей. Потом, значит, что они должны делать? Бежать, оправиться. В туалет быстро. А?
Это первое,
значит,
да.
Первое. Второе. Сразу, конечно, как оправились, моментально на зарядку. На зарядку. Тра-та-та-та. Тра-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Гантельками по голове друг друга. Да, давай.
Нет, моментально. На зарядку. Ну, а как ты думал? Мы же растим солдат.
Заплести косы.
Мы же растим солдат и женщин, которые должны рожать солдат. Если у тебя дочь, значит, да, она должна рожать.
Да, заниматься зарядкой, конечно.
Конечно. Значит, на зарядку. Потом сколько там, сколько надо? 20 минут сколько?
На зарядку?
Ну да.
Дети больше 10 10. Минут.
Ну пусть 10. Пусть 10.
Этим не занимаются.
Да. Да,
даже
да,
если
да.
вы им поставите да, самую да, крутую да. музыку, знаете какую? Знаете, под какую дети сейчас делают зарядку?
Нет.
Вот я чувствую, вы ищете да, какой-то да. древний неолит.
Конечно,
сейчас
да, да,
раз,
да.
чтобы слеза у пенсионера выступила
да.
в уголочке.
Конечно. Хочу
и
людям.
Слюна чуть-чуть.
А как ты там?
Свисла.
А чуть-чуть.
А я вам
же?
Сейчас скажу, что другое
а
надо быть. Сейчас чуть-чуть послушаем советскую зарядку.
Пионерская спортивная, пытаюсь исключить.
А под это же? Никто. Нет. Все они скажут, мама, оставь меня, пожалуйста, еще.
Ну что, разве не, это не прелестно?
Наберите Уильям Фаррелл. Фаррелл. Это под это они будут делать зарядку реально с вами. А вот под это
сейчас.
Нет.
Ногу шагая, стройной колонной, мы нас победим.
Мне хочется завернуться в одеяло поуютнее, как-то так вмяться в матрасик и дальше под эту музыку лежать.
Подожди, подожди, я пытаюсь понять, про что эта песня.
КНДР. А? А, так, а теперь...
КНДР.
Берите Уильямс Фаррелл, пожалуйста.
Ну, подожди секунду, я еще дам.
Пожалуйста.
Я еще дам, а потом уже то,
и
что ты сказал.
И тогда все захотят
нет,
сделать зарядку.
Подожди, подожди, подожди.
Еще?
Еще, 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 еще.
Пока.
Ностальгия, пока не проблюешься, да.
Здравствуйте, ребята. Слушайте пионерскую зорьку.
И все.
Все?
А что, дальше что?
Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш! Раз, два, три,
еще с этим топером,
раз, два, три, четыре. Примешься расслабить, вдохнуть, побольше прогнуться.
А что это? Вертинский читает?
В бананово-лимонном Сингапуре. Да все тогда были
вертинские. Да наберите Уильямса Фаррелла уже, и все сейчас реально начнут делать.
Тихо-тихо.
Продолжайте.
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 Лишь надо такими голосами вести передачу.
И на «С» всегда твердое «С».
Да.
Раскачайтесь.
Расслабьтесь.
Да. Давайте мы так будем с вами тоже говорить.
Я же тебе предлагаю.
Надо говорить.
Я же тебе предлагаю вообще всю передачу так вести.
Конечно.
А? Здравствуй, великий город.
Здравствуйте, Сергей.
Четыре. И все.
Четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено.
И все.
Колено. У меня завтра спектакль. И я сейчас только в зарядке веду.
Кого набираем все?
Уильямс. Фаррелл.
Уильямс.
Фаррелл.
Да. Интересно, что я...
Просто, а у вас там этот хит последнего года выскочит? Ну и первый попавшийся.
Фридом, что ли?
Да.
Или Хэппи?
Хэппи.
Хэппи.
Да.
Давай, хэппи.
Вот под это и дети все. Делают
вот,
зарядку.
Да, для
включаем
зарядки.
Детям, и они будут рады.
Сейчас, секундочку, у меня тут какая-то реклама идет первый сначала. Сентябрь. Или нет, не знаю. Сейчас. Ты не находишь ритм чуточку слишком частым?
Неважно. Настроение хорошее становится.
Я нахожу ритм несколько учащенным.
Нормально, нормально. Это вам не опуститесь.
Соберитесь,
на одно колено.
Соберитесь, опуститесь на одно колено. Ну хорошо, значит, я предлагаю под эту музыку продолжить разговор. Слушай, я к тому, что...
Люди пишут, что 20 тысяч они тратят на сборы ребенка, но я, это какая-то странная
20
сумма.
20 тысяч.
Почему, откуда она берется, я не понимаю. Ведь рюкзак вы купили один раз на 5 лет.
Нет.
Как нет? Нет,
не каждый год надо... мода, мода меняется.
Не надо зачем? Никакой моды. Надо быть консерваторами. Но... купить японский за $100 рюкзак, нет, выпустить из Японии, нет, и пусть нет, они, нет, они неубиваемые, нет, и ходят дети с ними
не
очень
прав.
Долго.
Нет, ты не прав. В этот раз Monster High... Нет, в этот раз Monster High такие, значит, в ходу, да, а в следующий раз абсолютно другие.
Уже Ever After High появляется. Это, новый сезон, конечно.
В том-то и дело. Так конечно. Ты не можешь с Monster High отправлять ребенка, когда он хочет Ever After High.
Think out the box.
И что это значит?
Первое. Ну, за пределами...
Вот это еще, вот что? Это.
Ой, Господи.
Это завтра тебя стошнит. Завтра поставим. Договорились? Ну, завтра. Сейчас я... А? Да. Чуть-чуть. Ну, хотя сейчас... Ты за БДХ, ты что? Нравится тебе?
Ну, я ничего не могу с собой поделать. У меня же тоже стойкие ассоциации.
Мутит, да? Мутит?
Нет, мне не мутит. Мне нравится. Да, нравится мне.
И здесь я прерву. Почему? Потому что завтра хочу поставить эту песню.
Ну, конечно.
Ну, конечно. А да. Теперь стал жеребенком. С ребенком, безусловно, ревнуется жеребенком. Мне кажется, в следующей строфе должна быть.
А первоклассник с кашкой,
теперь уже,
да,
стал жеребенком. И так далее. Хорошо. Прекрасно. Продолжим. Значит, чтобы подготовить ребенка к школе.
Обложки на тетради снимаешь со старых.
Что бы сделал я, чтобы подготовить ребенка к школе? Я бы дней за 10 начал его будить без 15:07, ставить на зарядку. Затем на завтрак. 7:15.
Сами
встаются.
Гады не дают поспать маме в свободную неделю.
Ну, что, 7 без 15:07. Да. Затем я в какой-то момент быстрорастворимой кашей какой-то кормил бы их в 7:15.
Да.
Куда бы добавлял маленько молока и маленько горячей воды из кипятильника, из этого, из чайника. Ну вот. Значит, я бы кормил их кашей. Остатки каши, которые они не хотят с утра есть, размазывал бы по лицу с ненавистью. Потому что, ну, понятно, что они с 7:15 не хотят есть.
Да, конечно, какая, голод еще не пришел.
Какая горязь. Да. Ну вот, потом бы я научил их быстро со стульчика собирать свою одежду. Стульчик должен быть прикроватный. На стульчике должно все быть развешано уже. Брючки.
С вечера. Значит,
конечно. Брючки, да, пиджачки, рубашечка и все такое должно быть с вечера развешено. Они быстро должны все это делать за 20 секунд, мне кажется, одеваться. Правильно?
Да.
Вот. Потом, значит, они должны бежать до школы. Чтобы проверочный бег должен быть. Но за 10 дней до школы можно начать. Бег до школы.
Мне кажется, ты расхолодишься, пока ты будешь тренироваться. Надо, наоборот, накопить вот это вот. Вот как Катя за интригой. Она у меня в школу идет. Уже чешется вся.
Хорошо. Значит, нужна какая-то материальная база. Вот мне утверждают родительницы, вероятно, что каждые полгода нужно менять обувь, потому что нога вырастает у ребенка.
Ну, так это же...
И так лет до 15.
Да. Ну, это отвратительно, но приходится, да. Значит, и надо новое покупать. Ортопеды не велят старую.
В августе надо нести, купить обувь.
Да.
Вероятно, одежда тоже новая, потому что, так сказать, они подросли.
Но в 5000 можно уложиться с обувью.
Что значит в 5000? Поясни мне, пожалуйста. Где ты покупаешь ребенку? В Заре?
Ну, да, там всякие, ну, Гуччи, я Гулливер, нет, у этих есть такие серединные вот эти бренды, которые школьные делают такие отделы.
Зара, Бершка.
Маркс и Спенсер, там все раскупили,
да,
уже.
Да, Золо, вот эти вот подешевле.
Да, ну, вот вообще Киаби есть, вот это французское тоже.
Киаби.
Там можно еще дешевле. Ну, как ты что, ты берешь два набора, да, ну, то есть не сверх.
Да.
И дублируешь его, и все. То есть это за 5, плюс обувь там около 2000.
Но подожди, если речь идет о девочке, то нужно и юбку, и брюки по погоде. Нет,
ну хорошо, юбка, бывает брюки,
погода.
Юбка,
дорогая
все.
Моя, бывает погода. Да, бывает, да, погода, да, скверная, ветреная и так далее. Ты не пошлёшь.
Погодки у девочки.
Ну, соответственно, верно. Это абсолютно верно. Да. Парня легче собрать.
Наверное.
Ему брюки, и все.
Брюки, брюки, рубашка.
Нет, там брюки и все.
Не, ну они надо сменные еще.
А,
они.
Сменные.
Да.
Да, значит, парня всего легче пару собрать. Девочку немножко сложнее, но там чуть-чуть побольше должно.
Всего два. Один теплый там какой-то. Еще побольше. Этот, если будет холодно в классе, да.
Да.
Все?
Хорошо, свитер.
Все. А что, это остальное, вот это вот акварель с пластилином, с картоном?
Без причин,
да.
Ты
что
должна купить
стоит?
Учебники, ты должна купить,
нет,
тетради,
нет,
что ты должна,
нет,
купить?
Нет, нет, сдается. Все родительский комитет централизованно. Там
3 тысячи
сдается, все кто-то, добрая душа, через лабиринт покупает. Все это без твоего участия привозится в класс, все эти рабочие тетради, ты ничего не думаешь. Ты покупаешь только тетрадки вот эти копеечные, где-нибудь можно пойти, понятно, да, эти,
да,
большие сетевики.
Да, да.
сразу стопку. Картон, вот этот вот, ножницы, ну что там, это ну, обычно клей, ерунду. Ну это в 1000 рублей все может уложиться, и все. А
можно
что еще
хлебный нужно? Мякиш поварить, вот и будет клей.
Ну, можно на основе яйца, например, еще клейстер какой-то вот наварить. Ну, а можно этого не делать.
Конечно, деньги тратить. Да. Ну вот, хорошо. Кто отправляет детей сейчас в школу? Позвоните, пожалуйста. Поспорьте с Настей, пожалуйста, если вы...
А, цветы да. еще же надо цветы. Сегодня цветы. Сделать,
учителки.
Кстати.
Учительки.
А сейчас, знаете, модно какие-то не съедобные букеты сейчас всякие разные делают. Или как это... Не вянущие букеты, знаете, я видела, там натыканное чай вот этот
надо бесконечный. Купить еще, Дмитрий рассказывает, спортивную форму, ребят, вы забыли. Лабиринт дорого, да, лабиринт, безусловно.
Что, зачем ты говоришь,
почему ты сейчас сказал лабиринт?
Магазин,
я же книжек. Предупреждал в лабиринт не ходить в тот раз, когда мне они продали Пелевина, они мне продали Пелевина, Бэтмена Пола за 1000 рублей, в то время как всюду было по 500. Нет, о чем ты говоришь?
Там
ну,
нет, персональные
не ходите?
Скидки, там,
нет.
Эти рабочие тетради дешевле, чем на Озоне.
Я в Строгине, да. В лабиринте купил Пелевина, Бэтмена Пола за 1000 рублей. Считаю это грязным ограблением меня. Меня ограбили в лабиринте. Понятно? Грязное ограбление. Нет, ни в коем случае. Надо покупать в других местах. Хорошо. Цветы запретили, говорит Владимир. Что значит
как
запретили?
Ты? Кто?
Что значит запретили?
Где? Запретили. А что можно?
Мы, Иван пишет, на 18 тысяч купили одежду девочки в 5 класс, плюс концтовары и так далее. 18 тысяч. Дмитрий Ларсон. Парню нужно как минимум трое брюк и рубашки на каждый день. Я очень маленький папа, но у меня уже очень громкий бас. Что это такое? Не знаю. 27-й. Тут госпожа Васильева оговорилась, да. Что школа сама должна рабочие тетради закупать.
Ну, это мы пока не рассматриваем.
Нас заставили. Она сказала. Можно ли требовать от школы возмещения?
Не надо ничего требовать. Не надо,
нет.
Ждите, ждите.
Да, не говорите ничего. В школе не надо. Зачем портить репутацию? Лучше дайте еще денег. Они вам говорят, сдайте, пожалуйста, 3000. Вы говорите, мне очень жаль, но
У меня только пять
одной купюры. Сдайте и все. Ладно? Это лучше. Алло, здравствуйте.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул. Вы отправляете детей в школу. У вас дочь старшая, насколько я понимаю, закончила школу?
Старшая закончила, средненькая идет на третий курс в втором меди, и мелкая идет в первый класс.
Да. Третий класс. Ну и как вы собираетесь?
Первый, Сереж.
Как вы собираетесь? Сколько это стоит?
Я только утром собираюсь, даю деньги, вот все. Остальные собираются слуга.
Да, ну, у вас есть представление, насколько это сложно или наоборот?
Нет, я считаю, что, знаете, сложность единственная, что она у нас домашняя ребенок, она в садик не ходила.
Да.
Сложность разбудить. А разбудить ребенка она всегда с утра любовью, там, вставай, моя хорошая. Она не просыпается, уходишь через 5
да. минут. Как можно больше любви, а в конечном итоге кувшин воды им подходит.
А знаете, как меня папа в детстве будил?
Сергей, в общем, по тетрадям, по книжкам, значит, мы заказывали не лабиринте, а в Майшопе, где-то там на 1700.
Да.
За 1000 уже родительский комитет покупал, еще там рублей на 700, еще что-то надо будет. В общем, около 3000 только на тетради, там, письменность, ну, все это фигня. Значит, по одежде... Супруга купила, то кроме ботинок, там, кофточек. Правда, школьная форма очень такая симпатичная, я бы сказал.
Да.
Ну, в районе 20-25.
20.
Обойдется.
Рамси Болтон пишет мне неоднократно, что ударение в Строгине надо ставить на последний слог, поскольку именно с теми, значит, слова, названия населенных пунктов, которые заканчиваются на гласную и ударную, не меняются. Рамси Болтон, я прекрасно об этом знаю. Я меняю гласную последнюю в Строгине, в вашем, из чувства протеста. Потому что если бы все говорили в Домодедове и в Шереметьеве, я бы говорил в Строгино, как и положено по правилам. Но поскольку все говорят в Домодедово и в Шереметьево, то есть не по-русски, а черт знает на каком языке, на воязе полуграмотных идиотов, то и мне приходится из чувства протеста также изменять гласную там, где и не надо. В Строгине. Прекрасно. Хорошо, извините, я объяснился. Сейчас были какие-то расходы. Вот, подготовка к первому классу, пишет Алексей. 5 костюмов, 5 рубашек. Внимание, я читаю просто по тексту. 5 костюмов, 5 рубашек, свитера, доп. Брюки, 5 ботинки. А, не, подождите, извините, Алексей. 5000 костюм, вот, извините.
Ну, я... смотря какой все, костюм
секунду,
вы покупаете.
Секунду.
Можно за 20.
Разрешите дочитать? Костюм. Значит, 5000 костюм один.
Да.
5000 рубашки несколько, свитера. Дополнительные брюки, 5000 ботинки. Стоит 5000 ботинки.
Ну,
дальше.
Пары.
Плюс сменка 4000. Плюс портфель 30000.
Ну,
рублей. Секунду, дай дочитать. Да. Портфель 30 тысяч. Значит, растущая парта, которая изменяется.
Значит, рабочее место. Да.
Стул, лампа домой, все это вместе 5 тысяч. Родительский комитет 4 тысячи. Спортивная форма и кроссовки 2 тысячи. Констовары, нет, 2 тысячи констовары, простите, 4 спортивная форма и кроссовки, а 5 родительский комитет. Итого 60 тысяч.
Да вот. Ну.
Нет, хорошо, ну подожди.
30 тысяч.
Ты отказываешь человеку в гражданстве, ты хочешь у него паспорт русский отнять за то,
нет,
что он...
Нет, я уже
страдал,
просто.
Значит, человек истратил 60 тысяч на подготовку к школе. 60.
Можно и 160 истратить, в зависимости от того, какой конечный рюкзак покупаешь.
Ну, он истратил, и все. Ну, а мы идем в первый класс, купили по поводу еще бутылку коньяка и конфет, говорит Дмитрий. Первый класс 40 тысяч рублей у другого Дмитрия. Еще лыжи к зиме надо купить, не забывайте. Собрали дочку в школу. По деньгам вышла как замуж, говорит Борис Байкер. Болтона же скормили собакам. Как он пишет, говорит Анатолий. А он пишет из второго сезона еще. Болтон из третьего сезона пишет. Понимаете, из четвертого сезона пишет. А уже в шестом, понятное дело, скормили собаку. Ничего не поделаешь. Но он знает о своей судьбе. Подорожало, потратили 30 тысяч на одежду и канцелярию, говорит Григорий. Идет акция вместо цветов давать деньги на благотворительность. Ну, лично учителям, да?
Это лично, ты говоришь, вместо того, чтобы вам купить цветы, мы пожертвовали фонд.
Пожалуйста.
Да?
Максус собрала своего первоклассника в школу. Вот послушай опыт человеческий. Да. Понимаешь, это, у некоторых людей дети кормятся отбросами из кошачьей миски. Из кошачьей миски сухой корм жрут. А есть люди, которые заботятся о детях. Вот послушай. Собрала своего первоклассника в школу. Костюм, сорочки, две пары обуви. Канцелярка по мелочи, ранец. Пишет Максус. 25 тысяч как с куста. Это при том, что я купила самый минимум. И надо будет еще докупать всякие прописи и всякую спортивную форму. Понятно? 25 тысяч как с куста. Да, да. Я самый стушенный, меня тоже это бесит, говорит Кукуджира. Секундочку, учителя предупредили, что если от класса больше, чем один букет учителю будет, то будет выговор. Кому выговор? Кому выговор? А вы пойдите на страдание, а вы пострадаете. А вы пострадаете.
Постойте.
Вот идите с гладиолусами, обтеките пусть там вас с этими гладиолусами, а обхлещут по щекам. Новости.
Обзор прессы.
Аргументы и факты сегодня выходят и публикуют статью «Какие изменения требуются российскому образованию?» На 8-й странице можете посмотреть. Дети возвращаются в классы завтра, и в этом году начало учебного года совпало с назначением нового главы Миноборнауки. Как мы все знаем, и какое хозяйство достается новому министру, задаются вопросом издания, и будет вот разбирать это все. И сегодня на сайте АИФ мы видим, что уже были уволены некоторые заместители главы Миноборнауки. «Дача важных указаний» — это название статьи из российской газеты. Правительство предлагает разрешить дачникам использовать земельные участки для строительства домов, пригодных для постоянного проживания. А это значит, снимаются ограничения на постоянную регистрацию по дачному адресу. Законопроект с новациями в сфере жилищного законодательства был внесен в Госдуму. Более подробно смотрите на сайте РГ. Месяц москвичи смогут бесплатно ездить по новому железнодорожному кольцу в Москве. Это с 10 сентября открывается МЦК. И вот, собственно, здесь месяц, пожалуйста, пользуйтесь. Исследование есть еще в независимой газете. У разводов, как и у многих других процессов, есть сезонность. Изучались данные о расторжении браков, собранные в штате Вашингтон в период с 2001 по 2015 год. И оказалось, что чаще всего подают на развод в марте и августе больше почти на треть, чем в другие месяцы. Следователи считают, что супруги просто не решаются разорвать отношения на Рождество или там в новогодние праздники и предпочитают проводить летние каникулы вместе.
Ты прочитал до конца? Людей приводит к разводу то, что они остаются наедине друг с другом.
Ну, это было, да, тоже, да, это было раньше, нет, когда у нас после новогодних праздников.
Когда люди, внимание, часто, это очень важно. Да. Когда люди ходят на работу, разлучаются.
Да.
Встречаются мельком, сказать, там, в 8:30 вечера.
Да.
А по пути к телевизору или по пути в туалет, да, в квартире,
да-да,
они не разводятся. Они не разводятся.
Ну, потому что не о чем говорить, ну, да, они абсолютно не общаются.
Нет, они не общаются.
Время, да.
Но потом, значит, когда они оказываются наедине в течение там 2, 3, 4 недель в отпуск, они приходят к мысли, что надо развестись. Почему?
Да.
Потому что они не могут находиться вместе. Они не могут находиться вместе.
Интересно, разные, да, люди оказываются в итоге.
Конечно.
В
то есть, на самом деле, к разводу ведет благополучие. Выходи из своего этого обзора печати. Давайте. Да.
Говорит Москва 94,8.
Подъем. Внимание, еще раз. Значит, ненавижу спойлеры. Какие спойлеры? Про что были спойлеры? А ты что-то рассказывала?
Нет?
Нет.
Вы сказали, что скормят собакам какого-то там деятеля.
Рамси Болтона?
Да.
Так это же давно было в 6-м сезоне.
А человек еще не смотрел. Поэтому спойлер.
Господи, какой кошмар. Ненавижу отсталых колхозников, которые не видели еще 6-й сезон. Пожалуйста. Ладно? Слушай меня. Значит, нет, давай про разводы.
Давайте.
Значит, принципиально важная информация, что люди разводятся после отпуска потому, что они в отпуске не находят о чем бы... Понимаешь, в чем дело? Когда Винни-Пух, если ты помнишь, однажды говорит о... Устами Винни-Пуха, автор,
да,
говорит о том, что такое настоящая дружба. Что такое настоящая дружба? Настоящая дружба – это с настоящими друзьями, говорит Винни-Пух. Можно doing nothing.
Да. Дел...
Doing nothing.
Да.
Понятно, да?
Да-да-да.
Вот,
о чем-нибудь помолчать вместе.
Да. О чем-нибудь вместе помолчать, ничего не делать вместе, понимаешь?
Да, да.
Вот это оказалось с человеком вместе, и ничего не делаешь. Прижались друг к другу там, с плечом, да, или там как-то.
Да.
И вот вы ничего не делаете.
Да.
Да. Что значит ничего не делать в современном мире? Значит, скорее всего, читайте Facebook. И он, и она, правда же? Ну вот, вы можете спокойно быть вместе.
Ну,
вы,
да,
можете пойти вместе куда-то в булочную, просто там, сказать, иногда за руку, иногда не за руку, там, иногда толкаясь плечами, иногда еще как-то. Doing nothing, понятно? Вот это принципиальная вещь. Значит, когда люди оказываются вместе, оказывается, что они абсолютно чужие люди. И они приходят к мысли о разводе.
Ну да, да, или во там интересы случае, разные.
Во всяком случае в Америке. Это исследование американское. Наверное, к нам оно не имеет отношения, я так думаю. А? Это исследование американское.
Это прямое ко всем людям.
А когда встречались, отношения. А когда начали встречаться, о чем они думали, о чем говорили, говорит 61-й. Нет, ну там уже воспаленное сознание. Поймите, влюбленность, это абсолютно серьезное химическое отравление мозга.
Это если влюбленность есть, конечно.
Ну, люди встречаются. Когда люди встречаются, они, как правило, влюблены.
Когда они влюблены,
это абсолютно серьезное химическое отравление мозга. Химическое.
Проходит.
Человек потом, не пьет, да, не жрет, не спит. Не пьет, не жрет, не спит. Вообще. Понятно?
Да.
Что?
Да нет,
ты когда влюблена,
сообщение.
Сколько ты спишь? Когда ты влюблена, сколько ты спишь?
Ну, в зависимости от ситуации.
Ну, ты способна не спать, правильно? Не есть, вообще забывать про еду.
Нет, ну там, чтобы не спать, нет.
Значит, ты не была влюблена. Все, Настя, давай просто скажем. Просто ты не была влюблена. Давай.
Вот, начинается.
Нет, я тебя выведу на чистую воду. Когда я влюблен, я сплю 3 часа, мне достаточно и так далее.
Ну, я засыпаю... конечно, я должна быть как вы, конечно.
А?
Безусловно.
Нет, засыпаю там в 11:30, просыпаюсь в 2:30, все, и все. Меня колбасит, трясет. Я жду минуты, когда можно будет наконец встать. Я думаю,
страшная,
что, может быть, просто поехать до Волоколамска и назад, потому что тебе надо куда-то ехать, тебя трясет, у тебя мышцы трясет, как от этого самого. Все мышцы, все суставы крутят, трясет. Как, знаешь, как...
Надо успокоительное.
Как на... Конечно. Желательно.
Да.
Но ты не болен, ты влюблен.
Да.
Ты не спишь, ты не ешь и прочее, понимаешь? Конечно, ни о чем не надо говорить. Просто ты пьян. Ты пьян постоянно.
Да.
Ею. Понятно, да, о чем да. я говорю? Ну, все. Знаете, а потом, ты просто дружишь и все такое.
Да, если получается. Видите, у некоторых просто не получается. Ты понимаешь, что друзья разные, там, например, ну, бывает же такое, да, что сохраняются как бы параллельные реальности. Потом они просто все дальше и дальше расходятся.
Главное испытание для брака – оказаться наедине. Главное испытание для брака. Слушай, в Москве начался всплеск инфекций. Мы говорим сейчас о неверности супружеской. Можно перейти прямо от верности к... Думать невозможно нормально, но это не отравление, это измененное состояние. Как это? Вы вырабатываете, ваш мозг вырабатывает во время влюбленности амфетаминоподобные вещества. Вы просто обдолбаны, когда вы влюблены, понимаете? Вы обдолбаны, когда вы влюблены. Что тут ничего не надо добавлять. Нет, почему это отравление? Потому что это отравление, наркотическое отравление. Значит, вы вырабатываете подобные амфетамину вещества, причем фонтанируете. Понятно? Значит, и дальше что? Можно вас считать нормальным, когда вы влюблены? Конечно, нет. Конечно, нет. Ну, так вот, слушайте, хорошо, я хотел вернуться к супружеской неверности, если позволите, от несостоявшихся браков. Значит, смотрите, конец лета, горячее лето МК сегодняшнее, МК, который знает толк в подобных делах, мне кажется, нет?
Да,
они знают толк, они знают толк в супружеских изменах. Да. Конец лета, горячие деньки для врачей-урологов. По оценкам московских врачей, в эти дни бывает пациентов к ним, количество пациентов к ним возрастает в 10 раз. В 10! 10! Причин несколько. Прежде всего, появляются последствия летних романов в виде инфекций, передающихся половым путем. ИППП. ИППП, да. Кроме того, обостряются воспалительные заболевания, полученные в жаркое время года. Значит... Всевозможные и так далее. В холодной средней полосе с наступлением короткого лета люди стараются максимально обнажиться.
Да.
Пьют холодные ледяные напитки. В жару охлаждаются исключительно кондиционерами. Все это приводит к охлаждению нижней части тела, воспалению и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, очень много хламидиоза, микроплазмоза, кандидоза, гарденерелеза.
А вы хотели стать хирургом?
Я хотел стать хирургом.
Напомню.
Не венерологом же. Хирург-венеролог.
Станем хирургом.
Скальпель. Да. Уреоплазмозом рассказывает доктор Кучерский. В свою очередь, воспалительным процессам подвержены люди с ослабленным иммунитетом и так далее, и так далее. Сейчас, секундочку. Если раньше человек активизировался, чтобы выжить, то современным людям это не нужно. Поэтому они лишены серьезных физических нагрузок и сочетание некачественного питания, отпуска и адюльтера наносит мощный удар по иммунитету. Понятно?
Да.
Ну и все, и все.
Но современные люди, взрослые, образованные, уже интернет же у всех есть. Нельзя сослаться на незнание, да? Все равно умудряются заразиться чем-то.
Да. Амбулаторные урологи не занимаются венерическими заболеваниями, такими как трихомоноз, гонорея, сифилис, рассказывает господин Кучерский. И так далее, он рассказывает. Но к заболеваниям второго эшелона, которые могут передаваться половым путем, относятся хламидиоз, микроплазмоз, вот этот огромный список.
Слушайте, а вот у меня хотел про бассейны, про водоемы уточнить.
Негонорейные уретриты есть еще. Да, прошу.
Про водоемы, Сергей. Водоемы. Перейти к водоемам.
Водоемы.
И к нашим морям. Одно дело, ты себя как-то там ведешь. А вот можно ли взять и заразиться просто поплавать рядом?
Можно? Задам вопрос о нравственности наших слушателей. Давайте. Мне казалось бы, что надо какое-то проголосование
учинить. У вас этим летом было.
Какой-то, вот, сказать, там адюльтеришка проскочил. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Нет, так нет, ну что вы.
Нет, ну что? Ну что? Ну зачем?
О чем?
Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Значит, у вас этим летом было. Причем мы имеем в виду не новые истории, может быть, какие-то тянущиеся. Может быть, тянущиеся какие-то есть.
Но да. Вы начинаете уже расширять, я смотрю, диапазон.
Нет, ну почему? Если человек начал в апреле, ну почему же нет? Значит, это все равно котируется как летом что-то новое было такое. Что-то было.
Но он же закончился.
Не надо, чтобы закончилось. Обязательно. Условия ограничивающие. Ты надеешься добить до 2%. Понимаешь, в чем дело? Ты манипулируешь голосованием, Настя.
Ну все, извините. А? Такая страшная.
Этим летом имел место адюльтер. Летом был адюльтер. Который может начаться, не обязательно было летом. Может, он начался 10 лет назад. Понимаешь?
Ну, прям мы уже...
Но есть какие-то устойчивые адюльтеры. Есть какие-то устойчивые адюльтеры, которые длятся... Начался.
Веками.
Которые длятся десятилетиями.
Да. А человек в плену собственного мозга находится, да?
Не знаю. Может. Ну, есть, есть. Я знаю всякие истории ужасные и так далее. Ну, вот, человек... Какой-то господин, генерал КГБ.
Да-да, такое очарование молодости.
Генерал КГБ, генерал ФСБ, простите. Генерал ФСБ, знаю историю. Значит, пожалуйста, содержит актерку. Содержит актерку, и, насколько я понимаю, все в курсе, все. Понимаешь, ну,
опять
еще.
Вижу дочь Каримова, все-таки какие у него красивые дочки.
Ну, глаза красивые. Это все, ну, хорошо, красивые. Я останавливаю. Да. Я останавливаю это голосование.
Слушайте, какие все у нас неблагонадежные.
Останавливаю голосование. Друзья. 31 на 69. 31. У вас этим летом 2. Было? 31. 31. Ну, посмотри, пожалуйста. 31. Как голосовать, спрашивает Дмитрий. Уже не голосовать. Все. У вас этим летом было... 134-25 проголосовали 31%. О, нет, ну что вы? Проголосовало 69%. 69%. Ходаки. Нет, мы же, потому что у нас очень мужская аудитория.
Да.
Я женат и встречаюсь с замужней дамой 9 лет, говорит 21-й. Ну, такое вот сложная какая-то дружба. И все. Угу. Сложная дружба. А? Да. 7373-948. 1-2 звонка мы примем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы так хорошо описали состояние, вот это, когда по 2,5 часа спишь.
Да.
Это, ваша соведущая совсем такую благодатную тему не поддержала.
Нет, потому что она не понимает. Она не понимает. Знаете, почему? Потому что женщины...
Вы так правда все сказали.
Все это правда, да? Ну, видите, женщины так редко испытывают чувство настоящей влюбленности. Женщины, и то у них это все, вот сказать, там...
А вы недавно так были влюблены, что вы так прям...
Вы знаете... Такое выражение, да. Где-то было в художественной литературе. Просыпаться от счастья.
Просыпаться от счастья. Да. Ну, хорошо, понимаете, вот я, к сожалению, работая, вернее, к счастью, работая с Аношко, с госпожой Аношко, уже осенью будет 8 лет, обнаружила, что она совершенно лишена романтики.
То есть вы уже просыпаетесь от ужаса.
Она нет, она абсолютно, она просыпается ровненько, как
по будильничку.
Она молодец, она такая уравновешенная.
Да, да, а мы с вами умеем, а мы знаем толк.
Так все правда, я прям решила поклониться.
Я упал, вот это по-английски, я упал в любовь. Любовь, да?
Ой, это же вообще что-то.
Я упал в любовь, я пьян тобой, я упал в тебя.
Вот так много в литературе, да, вот вроде штампа, а когда это тебя касается, понимаешь, что это правда.
Да, спасибо вам огромное за умение чувствовать. Спасибо вам огромное.
Держали
спасибо.
Падающие знамя.
Вот и все, спокойно, хорошо. Спокойно. Да, хорошо, значит... Чёрствая прагматичка. А, Аношко, да. Аношко, да, безусловно, да, чёрствая прагматичка. Хорошо, ребят, давайте поехали дальше. У меня есть здесь отбивка? Я не знаю. Ну, сейчас попробуем. А тема меня ждет так себе. Да, я сделал так тихонечко. Тема так себе. Черноморские курорты России захвачены кишечной инфекцией. Ты слыхал?
Хорошая тема.
А?
Почему-то все как-то...
Я же всегда говорил, что мы родина дизентерии. Но я говорил про Крым.
Да. А теперь...
Крым родина дизентерии. Не так, оказывается, Краснодарский край. Краснодарский край родина дизентерии тоже. В Краснодарском крае... Об этом не хотят говорить, я не понимаю, почему. В Краснодарском крае вспышка кишечной инфекции. Туристы жалуются на то, что море загрязнено канализационными стоками и водорослями. И рассказывают о переполненных больницах. Местные власти не признают проблему. В официальных комментариях говорится, что массовых заболеваний нет. Я считаю по знаку. Значит, смотрите. В интернете начался сбор подписей под петицией «Спасти». В море, оказывается, выходить нельзя. На море выходить нельзя. Значит, это множество людей пишут. Множество людей пишут. Позвоните, пожалуйста, те, кто отдыхал в Сочи в этом году. И кто подтверждает эту историю. Кто подтверждает эту историю, пожалуйста, позвоните. Может быть, вы знаете, что там на юге. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Фрок, здравствуйте.
Родственники в августе были, да. Муж, жена, ребенок.
Да.
Действительно, ситуация именно такая. Больницы полны народу, они сами отвалялись, с каким-то, думали на адаптацию, грешили, но оказывается, нет, это именно инфекция.
Да, инфекция. Ну, видите, в чем дело? Но это как бы...
полная правда.
Но настолько повально, настолько много людей об этом говорят, я не понимаю, честно говоря. Я читал, Фрок, если позволите, я не врач, вы ведь тоже не врач.
Ну да, конечно.
Я как неврач читал недавно, что принципиально важное значение имеют бактерии, находящиеся в кишечном тракте. И больше того, в каких-то странах, сейчас я скажу страшную, вполне себе сорокинскую вещь, в каких-то странах извлекают из одного здорового человека фекалии и вставляют их в задницу другому больному с тем, чтобы культуру бактерий правильную приживить.
Иммунотерапия такая.
Да. Но мне кажется, что наглотавшись дерьма в Черном море, человек должен обогатить культуру
Сергей,
бактерий.
Сергей, не знаете, что здоровых, в целях оздоровительных, можно я поправлю?
Хироми Шиня был бы нами доволен.
Кал пересаживают сразу в анус.
Кал пересаживают
в анус. В оздоровительных целях. Это я просто знаю.
Да, я знаю.
Оказывается, совершенно удивительный эффект.
Мы читали об этом. От одного человека берут кал и пересаживают.
Здоровый, да.
И здоровый, пересаживают здоровый кал. И втыкают ему его в анус другого человека, который страдает от отсутствия иммунитета.
А ну, чтобы вылечиться, нужно...
Чтобы вылечиться,
надо систематически. Специфическим образом плавать в Черном
теперь
море.
Теперь дальше. Да. Я приезжаю в Черное море.
Да.
Я должен сказать также, что Хироми Шиня, известнейший гастроэнтеролог, японец, который проживает в Соединенных Штатах, в Калифорнии, Хироми Шиня...
Поглотил мозг Сергея.
Тоже пишет, что он последнюю таблетку принял в 19 лет. Ему сейчас серьезно за 70.
А
ему около
80. Это была таблетка?
Я не знаю. Он говорит, что он последнюю таблетку принял, когда ему было 19. Затем уже позже, после 60, он однажды попробовал таблетку, но экспериментально. Не от болезни, он откусил четверть таблетки Виагры. А еще сказал, что у него начался насморк мгновенно, и он понял, что это вредно. Не его, да. Значит, я завтракаю, говорит, 35-й.
Продолжайте.
Да. Глотать надо анус. Хироми Шиня, известнейший гастроэнтеролог, у которого голливудские звезды, все это вы знаете. Он говорит, что надо обогатить как можно больше культуру бактерий. Значит, поэтому я, например, лично не мою фрукты, которые получены из ЮАР, какие-то фрукты, которые получены из Марокко и так далее, и из Чили, позвольте. Я не мою эти фрукты, жена свидетель. Я жру все немытое. Почему? Потому что я надеюсь...
Делать это с другой стороны. Да.
Я надеюсь, дорогая, что на этих фруктах я уникальные культуры бактерий из Чили, из ЮАР, из Аргентины получу, понимаешь? Из Коста-Рики. Прекрасно. Я постоянно облизываю, прежде чем почистить мандарин, я его долго облизываю, понимаешь? Совершенно смакую, катаю слюну через зубы, потом, наконец, глотаю ее, понимаешь? Да. Все это. Ну вот, конечно. И так делаю с яблок, совсем. Ну хорошо. И в этом смысле, мне кажется, что Черное море, поскольку оно кишит фекалиями, близ Сочи, надеюсь, так же дело обстоит и в Крыму. Во всяком случае, в мое время, в 71-м году, я пережил там холеру. Ну, у меня не было холеры, но я помню, что на дверях ручки библиотеки была тряпка, сытно смоченная хлоркой. Я ходил когда в библиотеку, мы постоянно так касались ручек, замотанных...
Потом шли брать книги. Да-да.
Мокрыми тряпками с хлоркой, вонючими и так далее. Нас заставляли пить кислое дома, бабушка и все. Ну вот, значит, это было от холеры. Понимаешь?
Да.
Мне кажется, что они должны обогащать культуру бактерий, от этого быть здоровее. Почему они болеют, спрашиваю я. Я не понимаю. Кто-нибудь из врачей мне объяснит? 7373948.
В следующем сезоне будут болеть меньше.
7373948. Врачи, пожалуйста, или люди сведущие. Здравствуйте.
У меня есть медицинское образование, да. Но оно здесь не совсем при чем.
Да.
Я расскажу о своем опыте. Я
Давайте.
С маленьким сыном 3 года ездил в Сочи, причем у нашей компании там несколько квартир, вот в доме, где у Пугачевой, у Кобзона, вот возле цирка сочинского, прямо огромный такой комплекс.
Да.
Так вот, вообразите себе, я сижу в этом комплексе, у меня шикарная квартира, я смотрю вниз, прямо вниз на воду, рядом.
Да.
И каждый день я увожу свою семью в Абхазию. Прохожу погран эти все переходы, везу их на чистый пляж, они там купаются, и каждый вечер я возвращаюсь с ними обратно.
Можно вопрос? А почему вам не сделать проще, не поехать в Барселону куда-нибудь?
А тогда у меня сын был маленький, он не выдерживал дальние европейские трипы. Это сейчас мы ездим два раза в год на своей машине в Европу по месяцу каждый раз.
А куда? И в какие края? Вот в какие края? Просто интересно.
И мы ездим в Хорватию. У нас там все очень хорошо. У меня лицензия шкипера, мы берем яхту. У нас там все отлично.
Мечтал я. Вот это...
Я получил лицензию прямо там, и мы берем.
Сколько футов берете? Сколько футов берете?
Мы берем 11-метровую яхту с тремя каютами.
40-футовую или 39 футов, сколько это?
Нет, это меньше немножко. Ну да, примерно так, около 30 с лишним футов.
Да.
Но я футов как-то не мерю, мне вот больше я смотрю на технические, на метровые характеристики. Так вот, возвращаясь к Сочи.
Да.
У сочинских мамочек есть форум, я его штудировал.
Да.
Они говорят, мы сегодня купались там, потом какали. А сегодня вот здесь покупались хорошо. И вот его надо читать, там есть места такие, вот там место, допустим, есть прокол. Да. О нем никто не знает, из туристов. Туда можно добраться только на машине.
Да.
Там было менее чисто. Там такой неказистый проезд, прокол, действительно, пролаз под железной дорогой.
Да.
Приезжаешь на какой-то секретный маленький пляжик. Вот, и там местные сидят, и, в общем, купаются опасливо. Ну, и, в общем, вот как-то избежать удалось без интереса.
Я понимаю. Спасибо вам большое, спасибо. Знаете, что, когда я уйду на пенсию, я вам обещаю, мы с вами однажды встретимся в Хорватии, у этих блистательных красивых берегов, у этих скал невероятных.
Если вам нужно, я вам могу дать шкипера, который за неделю обучит вас и обеспечит сдачу экзамена, если вы, конечно, ему сдадите.
Но мы же не здесь будем учиться, а где-нибудь в Турции? Там. В Турции?
Нет, там прямо в Хорватии. Старые капитаны имеют право обучения,
да.
Они принимают экзамены, и потом, когда ты оказываешься в капитанции, где мужчины в белых рубашках тебя официально принимают экзамен, ты вдруг понимаешь, что это все фигня и детские сказки по сравнению с тем, как у тебя гонял этот старичок.
Я понимаю.
То, что старичок им сказал, он действительно знает, это для них и было главным.
Понимаете?
В этот момент вдруг понимаешь.
Спасибо. Это одна из моих мечт. Знаете, что я планирую умереть между Кейптауном и Пертом.
Умирать?
Когда я сделаюсь старым, окончательно старым. Я в Кейптауне возьму яхту, привяжу себе к ноге гирю 16-килограммовую
и
отправлюсь в Перт, в Австралию.
Есть романтические мечты молодых, а есть романтические мечты старых.
В середине пути меня подкосит, меня гиком ударит этой яхтой, мачтой.
Я полюсь за борт и уйду в голубую яхту. Всегда растворишься с ней, да?
И все, абсолютно верно. Спасибо. Это гениальная вещь, по-моему. Но мне так видится. Подождите, еще одного. У нас еще врач наконец звонит. Скажите, пожалуйста, Кирилл, здравствуйте.
Да, Сергей.
Кирилл, слушайте, мне кажется, чем богаче моя вирусная картина, чем богаче я, тем лучше. Хироми Шиня был бы мной доволен.
Бактерии, вирусы, это же разные вещи. Почему они болеют? Ротавирусы, это другое.
А? Хорошо, я лежу, мандалин.
Вы не можете заселить себя.
Дайте Кириллу сказать, наконец. Да, Кирилл.
Ну, вы с Хироми Шиней одного поля ягоды, это точно совершенно.
Да.
Вот, а то, что он не принимал ни одной таблетки, говорит о его, в общем-то, ну, во-первых, о природном здоровье. Ну, здоровом образе жизни, да, во-вторых. В-третьих, я хочу сказать, что ничего нового в том, что происходит сейчас на Черноморском побережье.
Нет, там всегда была холера.
Вот, там всегда была, да, и есть определенные циклы, и определенная регулярность возникновения каких-то эпидемий.
Да.
Вот тут Настя совершенно справедливо заметила, что далеко не все кишечные инфекции вызваны бактериями, очень много вирусных как бы инфекций, заболеваний. И надо сказать, что особенность этих заболеваний стоит в том, что они в большинстве своем проходят сами по себе. И
сами далеко по себе?
Нужно вообще антибиотиками, да, надо посидеть, так сказать, там, в общем-то, попринимать.
Спасибо. 59 минут, извините, пожалуйста, Кирилл, обнадежьте меня, когда облизываю чилийские марокканские мандарины. Это же хорошо для иммунитета.
Это прекрасно. Попросите, чтобы их еще потерли об одежду, так сказать, там грузчиков, и тогда точно вы получите прекрасные.
Вот так в Латинской Америке мне один тер об штаны и давал есть. Я обогатился.
В движении.
Подъем. Движение,
ребят, значит, на Волоколамке трудно, я говорю о самых ужасных местах, текстильщики, Кузьминки, очень плохо на Каширке, и на, кстати говоря, да, на Каширке и на этой улице, которая называется у них Бакинская стрит, тоже омерзительно, там есть участок такой, значит, дальше, на Щелчке сегодня пробка и очень зловещая, Нижегородка потихонечку тоже останавливается, шоссе энтузиастов стоит, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
грань, 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 гр
10 часов 6 минут, среда, 31 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, школьники и студенты вернулись, бардак творят на дорогах, говорит 78-й. Ну, конечно, все от школьников и студентов. Слушай, давайте посмотрим быстренько доллар и рубль. Настя все время карку, ну, так она все время пытается каким-то образом принизить нашу национальную валюту, как вы знаете, а я в последнее время
отбиваюсь. Да я-то ее страшно. И вообще обвалила же.
65-24, нет, хорошо.
Последний раз.
Нет, сегодня среда, 65-24.
Пытаюсь принизить.
Мы в понедельник ее видели на 65-05 в это время. Вчера мы ее видели, как ты помнишь, на 64-94, 91. На сегодня мы ее видим на 65-24. 65-24. То есть она в горизонте здесь вот около 65. Никакого такого драматического обвала на 67 ничего нет. Ничего нет. Понимаете?
Да.
Так что все в порядке, товарищи. Все хорошо. Значит, давайте говорить об экологии. Теперь... Нет, подождите.
Про собак я хотела.
Нет, подождите. А про нефть? Что важнее, собаки или нефть? Скажи мне, пожалуйста.
Не знаю.
Ну, я думаю, что нефть. Для стран, для нашей страны.
Собака однажды получит
48.32, пожалуйста, нефтица. А мы ее вчера видели на 49.50, если ты помнишь.
Да.
Ага.
Да.
Ну, так вот, слушай. 1.11.38, главная пара. Здесь, в диапазоне, мы ее так и видели. Хорошо. Прочитай мне про собак. Что такое?
А вот ученые...
Что случилось с собаками?
Открыли, что, оказывается, собаки на самом-то деле примерно понимают, что мы им говорим.
Ну и что, конечно.
Они понимают и значение отдельно. Отдельно могут знать значение слов. И интонацию сопоставляют. И процессы, которые идут в голове у собаки, они похожи на те, которые у человека идут при... слушание речи.
Исследован мозг
собаки. Буквально как
да.
люди,
да.
на самом
да, буквально
деле.
Буквально как понимают. Люди, совершенно верно.
Да, ну, у них словарный нет, запас есть какой-то.
Ну, как, такие старенькие дети. Они как старенькие дети.
Ну, да, но они дифференцируют. То есть у них начинается там, они вот, если ты хорошее слово скажешь, но с индифферентным тоном, ну, это
нет, это должно сочетаться. Я тебе, да. я тебе хочу сказать, что ирония, игра в шизофрению, юмор и подмена, то есть слово «хорошее», а тон «плохой», значит, это все-таки плохо для собаки. Собака также, она, собака подобна ребенку. Ей надо говорить...
Пока она сама не начнет шутить.
Сама
дети
она не
иногда
начнет...
пытаются. Да.
Нет, и собаки тоже иногда пытаются.
Очень глупо.
И
да,
их,
да,
и у собак очень глупые шутки, такие же, как у детей. Нет, дети и собаки одно и то же. Ты же помнишь мою максимум насчет того, что немецкая овчарка становится человеком в 5 лет?
Ну, что-то такое, да.
Да, женщина в 27. Мужчина в 40 или никогда. Значит, немецкая овчарка становится человеком в 5 лет. После 5 лет ты с немецкой овчаркой разговариваешь уже просто русским языком обычно.
Да, да.
Просто
ты
говоришь.
Совет.
Девочка моя, ну зачем? Вот так говоришь, девочка моя, ну что за скандал? Ну я просто тебе изумляюсь. И она начинает закрывать глаза лапой, и ей стыдно, и она, кстати, понимаешь, да?
Да.
Все, то есть она понимает без всяких команд. Овчарка в 5 лет.
Кто из вас двоих сгрыз тапок?
Это сейчас ролик сейчас.
Есть такой ролик, да, угадай.
Да.
Что это такое? Я его, кстати, не видела. Я видела только скриншот и поняла, что там будет, даже смотреть не стал.
Хорошо, давай про экологию. Все-таки два слова. Давайте. И мы, Иса, вы ошибаетесь, не собаки слушают, как люди, а люди слушают с тем же пониманием, что собаки. Ну, хорошо. Те же процессы, следует вывод в обе стороны, говорит Бонифаций. Аляскинский маламут все делает наперекор. Ну да. Хорошо, давайте, школьники со студентами вернутся. А, это уже было. Но как они воняют псиной, говорит Таня. Кто?
Собаки.
Мужчины или...
Нет.
Овчарки. Да, подождите, давайте про экологию. Экология изучает логос, знать. Совершенно верно. Значит, я согласен с вами, что экология не может быть плохой. Спасибо большое. Действительно. Изучение природы, экологическая обстановка.
Ну, давайте придумаем адекватное слово тому, что мы имеем в виду, подразумеваем.
Экообстановка плохая. Экообстановка плохая, экология всегда хорошая, потому что логос — это изучение, знание. Ну, подожди. Ну, глава Министерства природы и экологии Сергей Донской перечислил города Российской Федерации, в которых в настоящее время сложилась наихудшая экологическая ситуация. Скажем, надо, честно говоря, бежать. Бежать.
Бежать.
Собирайтесь сегодня же чемоданы и ходу.
С ужасом мы находим в этом списке.
Читаем. Нет, возглавляет список омерзительных городов. Возглавляет список омерзительных городов Г-Москва. Г-Москва на первом месте. Загрязненный воздух из-за автотранспорта.
Машины.
Автотранспорт, да. Норильск на втором месте. Уж казалось бы.
Но там производство.
Но там, да, понятно. Выбросы. Там выбросы. Иркутск. Знаешь, почему? Иркутск заперт, заперт вот этими горами, скалами.
А, и там проветривается плохо.
Плохо. Да. Чита. Чита. Там Чита. Проветривается плохо, потому что там постоянный антициклон. У них постоянно солнце. И там антициклон, как бы линза такая образуется. И нет смены воздуха, понимаешь?
Тоже, да.
Да. Дзержинск. Мы не знаем, что это. Красноярск. Дзержинск.
Знаем.
Мы думаем, что это город, но где он, никто не знает. Ты знаешь?
Я, конечно, сейчас Википедию открою, Дзержинск. Буду знать моментально.
Дзержинск — это выдумка.
На всю жизнь Дзержинск. Сейчас запомню.
Красноярск, я знаю, Красноярск, не понимаю, почему. А то я знаю, почему.
Почему?
Потому что там Толя Быков, и там алюминий, алюминиевое производство. Поэтому, значит, вот это. Есть. Екатеринбург. Тоже ложбина такая, в ложбине
лежит. В Нижегородской области есть Дзержинск.
Дзержинск? Ну, может Рабочий быть, я бы не стал этого исключать. Челябинск. Тоже производство. Магнитогорск, да. Производство. Сообщил руководитель ведомства в интервью газете «Ведомости». Здесь странным образом, Настя, и неприятно для меня, выпячивается благая судьба Петербурга.
А вы-то надеялись найти, там уже вообще продувается ничего, ни машин, на,
который продувается насквозь ваш Петербург, постоянно промозглым ветром, и от этого
смог
это хорошо.
Бывает, висит над ним, я бывает? Вам могу доложить. Да.
Скверно. Мы планируем в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежедневно... Можно за зарубежных городов? Вот я предлагаю Сергею Донскому...
Начать с американцев.
Значит, сразу, да, нет, Москву сравнить с Нью-Йорком, например. Москву сравнить с Сан-Франциско и так далее.
Токио.
То есть с городами потенциального бегства. Понятно?
Я кажется, что борода не лицо, надо никуда
борода бежать. Лицо говорит, что он забанен. Нет, вы не забанены, борода лицо. Чита топится углем. Дзержинск — это химкомбинат Нижегородская. Москва прям вся или есть места, где подышать?
Не надеюсь.
Значит, нет, нет, есть места.
Новая Москва.
Есть где подышать. Нет, новую Киевский. Москву забыли. Новую Москву забыли, это тоже выдумка. Значит, мы говорим про, про то, где подышать. Москва имеет розу ветров, которая позволяет скорее говорить об умеренном загрязнении северо-запада-запада и о кощунственном загрязнении центра и юго-востока.
Да.
Вот. Северо-запад, запад, там всякая крылатская, вот это вот якобы можно подышать, но не затягиваясь. Чуть-чуть, понимаешь, чуть-чуть.
А тогда будет рак губы.
На самом деле, за Волоколамском нормальный воздух начинается. Если вы хотите нормальный воздух, за Волоколамском надо туда.
Но это уже не Москва.
Это понятно, но это Московская область. Mm-hmm. Туда, к Шаховской езжайте, и там действительно есть чем подышать, пожалуйста, спокойно. Понимаете?
А лучше в Петербург.
Ну, не знаю. Значит, смотрите, это плохо. Но мы ничего не будем предпринимать, правильно? Смотрите, мы живем в ужасном месте и ничего не будем предпринимать.
А что мы можем сделать?
Мать, единственный вход, вот я говорю, можно я восславлю Лексутова великого?
Да.
Лексутов великий, Собянин великий.
Да.
Понятно? Значит, что надо сделать?
Что?
Прекратить это движение транспорта через весь город. Прекратить. Надо сказать следующую вещь. Просто сказать. Товарищи, мы либо подыхаем, либо ездим в тачках. Ну, просто вот, давайте. Понимаешь, вот у тебя выбор.
Да.
У тебя выбор, например. У тебя, тебе дано сколько-то лет.
Да.
Тебе конкретно говорят, это же наука, уже это наука, Настя.
Да.
Тебе говорят, тебе дано, сколько тебе лет сейчас?
37. Пишет ВКонтакте.
Тебе дано, в любом случае, успешной, яркой, красивой, молодой жизни 40 лет. 40 лет. 40. Ну, до 77. Ну, да. 77 ты уже будешь не очень яркая, не очень красивая и, безусловно, не очень молодая. Тебе дано 40 лет.
Да.
Тебе сказано следующее. Если ты будешь, например, курить,
да.
А это наука точно знает, наука точно знает. Предположим, что да, точно. Предположим. Да. То ты умрешь через 20. Если ты будешь курить и пить, умрешь через 10.
Да.
Значит, если ты... А так тебе 40. Но если ты будешь еще ходить по полтора часа в день с собакой или там просто прогуливаться, то ты умрешь через 50, а не через 40. 50, да, а не 40. Настя, что ты будешь делать? Я тебя спрашиваю сейчас, как ответственного человека.
Да ничего, никто не делает. Что, кто-то что-то будет менять, что ли, сейчас?
Значит, нам понятно, с Москвой, нам понятно следующее. Очень просто. Не надо, ребят, не надо здесь ни гадания никакие, ни на кофейной гуще, ничего. Значит, смысл в чем? Москва – антигуманное место смерти. Антигуманное место смерти. Окей?
Нет, это пока вот тут работает. Точка. Да? Нет.
Москва – это антигуманное место смерти. Место, где вы должны умереть за то, что ты дышишь этой мерзостью.
А, я не знаю, что...
Либо вы сделаете чертов платный въезд. Просто тупо, там, не знаю, сделайте 2000 за въезд в Москву. 2000 рублей за въезд. А лучше $100 за въезд в Москву. Понятно?
Да.
И вынесите к чертовой матери всех чиновников, потому что несправедливо, что мы будем платить деньги, а чиновники здесь будут разъезжать на своих мерседесах. Правильно? Значит, чиновников в Нарофоминск нафиг, в эту новую Москву, или как там ее зовут. Правильно?
Да.
Нам $100 за въезд в Москву?
Да.
Шикарно. Шикарно.
Мне кажется, визы можно ввести.
Но мы будем жить на 10 лет дольше, ребята. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Сергей,
Кирилл, ну что, ну это простой, ну я говорю, ну простой выход, простой.
Сергей, ну вот, во-первых, я хотел сказать, что самая высокая продолжительность жизни в Москве...
В центре.
Центрального округа, да.
Почему? Потому что они мнительные.
Потому что они там прописаны и не живут.
Потому что они живут в Переделкине и мнительные деды, конечно.
Сергей, да. во-первых, это некий все-таки образовательный сенс, культурный и материальный, да, это первое, да. То есть есть, кроме воздуха, есть еще масса других обстоятельств, которые оказывают гораздо более важное значение, имеют больший вес в продолжительности жизни.
Ну, понятно.
Вот, поэтому как бы это учитывать, и в принципе экология в Москве стала улучшаться. Вы знаете, в Москве реке уже кувшинки появились, при мне там ловят щук. Вот килограмма на два самы.
В каких местах? Скажите, в каких местах?
Вы знаете, это было на Воробьевых горах.
Ага.
Просто при мне вытащил человек, ну, наверное, там полутора-двухкилограммовую щуку.
Ну, еще, и... вот, Кирилл, еще, да. Дай бог здоровья Собянина с Лексутовым.
Я согласен.
Запретить, значит, $100 за въезд, $100 за въезд.
Я за это, двумя руками.
Все, и все. А этих чиновников выгнать, чтобы нам не было, правильно?
Да, правильно, конечно.
И все, я предлагаю.
Да.
Понятно? И все, и хватит. Все, поигрались, и все. Мы играемся со смертью, товарищи. Мы играемся со смертью.
А вообще самая хорошая экология, знаете?
Запретить сосиски, автомобили, все несущее смерть, курение. Запретить спиртное. К чертовой войне, все, хватит. Понятно?
В Сан-Франциско надо приезжать.
Ты
там
думаешь?
С океана, представляете, как с океана.
Там бриз прекрасный.
Прекрасный бриз. Тихий океан.
Ну, я предлагаю простые вещи. Ну, вы же хотите сдохнуть. Ну, как я вас переуговорю? Вы хотите сдохнуть, понимаете? Ну что я... Алло, здрасте. Я один против цивилизации смерти. Я один стою против вас всех.
Сергей,
да, здравствуйте.
Два слова. Можно возразить?
Возразите.
Ну, во-первых, не все могут $100, допустим, живя где-нибудь.
Хорошо, я не могу и не буду.
Ну, пожалуйста, дайте рассказать.
Прошу вас.
Это сам, ну, все-таки нельзя так $100 за въезд, а если ребенок заболел, надо везти к врачу.
Вот
это,
копите.
Да. Ну, а вот, будете платить.
Вот, это первый момент. Второй момент, ну, второй момент, послушайте, я был в 93-м году в Токио, и это была огромная разница по воздуху.
Да.
По воздуху была огромная разница, потому что в Москве было невозможно дышать из-за этих выхлопов дизеля и так далее.
Да.
А соответствующим образом было очень хорошо в Токио. И сейчас все-таки машины меньше выбрасывают, и постепенно нормы и качество бензина улучшается. Это еще не так значительно, на самом деле, как вы думаете.
Это наша жизнь, понимаете, это наша жизнь.
Сереж, еще по поводу фруктов. Вы знаете, когда вы их не моете, вы едите инсектициды и все эти средства, которые сохраняются.
Стараюсь.
Там нет бактерий. Поэтому лучше не надо есть эту химию.
Хорошо, не буду. Спасибо. Хорошо, ребят, поехали дальше. К Кстати говоря, предлагает Минфин повысить, Министерство финансов предложило на 7 рублей повысить минимальную розничную цену на водку. 197 рублей за пол-литра сейчас, чтобы было. Минимальная розничная. 197. Сейчас 190.
Да.
Я, почему не сделать 900? Почему?
Сразу запретить всем пить.
А?
Да?
Водку. Получается. А ты пила водку? Когда ты
Я пила, конечно.
Когда
конечно.
Ты последний раз пила?
Да?
Ну, стоит, то есть, может быть, лет 16 назад.
Да.
Лет 16
да,
назад.
Да. Году 2002.
Я пил самогон, но, может быть, года полтора назад. Ну, так, водку не пил, попробую сказать. Боюсь, что я водку пробовал последний раз в 2009 или 2010 году.
Ну, и что-то я себе не могу представить ситуации, в которой я...
Ну, кстати говоря, не допил. Мне кто-то подарил приятель из Нью-Йорка еврейскую какую-то водку.
Может,
в 2009 году, я помню, что она у меня...
Раз, но...
Где-то я пару раз выпил, и что-то... А так и сало с полбутылки, и все, никто не стал. А?
Нет, нет.
Скажи, пока давайте проголосуем. Пить. Когда вы посмотрите? Какая нам разница, сколько стоит водка, если ее все равно никто не пьет? Вы пили водку, наверное, я просто пытаюсь прояснить. Вот это интересно. Пальпация аудитории, мы вас пальпируем. Вы пили водку в течение последнего года, хоть раз. Хоть раз вы пили водку.
Это тут еще...
В течение последнего года. Год, календарный год. 134, 27, 35, да, 134, 27, 36, нет. Мне очень интересно.
Сергей, да. Вы еще вот только что в Твиттере...
Что?
Губернатор Калужской области предложил пополнять бюджет за счет большего производства водки. То есть она рассматривается великими людьми...
В течение последнего года, календарного года, вот с 1 сентября по 31 августа, вам довелось испробовать водки, испить водки. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 27, 36. Я не знаю, водку никогда не любил, так сейчас по-настоящему не любил. Значит, побольше водки и курить на морозе, вот это вот всегда приводило меня к кашлю и всякое такое. Не любил я ее. Хорошо. Да, стопку за окончание магистратуры, говорит нам Кормильцев, господин Кормильцев.
Не питьё.
Да. Я каждый день пью, мне 23, говорит Альмак. Ну, может быть, не знаю, так сказать. Если каждый водку? День, то вы стараетесь... Самогон не считается? Самогон, не знаю. Водка хороший напиток. Но нормальная водка от 350 рублей. Ниже шлак, говорит Фанта Масмедиа.
В деревне всю водку называли
вином. Водку не пил, но меня от одного ее запаха мутит, говорит Никитец. Водку не пил, люблю граппу. Иногда вискарь, но редко, по празднику. Нет, я говорю сейчас Денис Лукашин. Денис, я говорю именно про водку. Вискарь, я думаю, что, может быть, я где-то когда-то и пил. Сейчас я не припомню. Может быть, даже вот весной пил вискарь. Но на 9 мая я пью водку, говорит Владислав. Перешел на спирт, пишет Мипим Помей. Нормальная водка от 1000, и то не вся, говорит Изя Шниперсон. Ну, может быть, от 1000. Водка всегда к пельменям, говорит учтивый психопат, который пишет нам в Твиттере. Я останавливаю это голосование 59 на 41. Напиши, пожалуйста. Пишу. 59 пили водку в этом году. В течение календарного года. Не календарного, а как это называется? Вот этого года. Года, который с 1 сентября. Года, да, года учебно. В июле на собственной свадьбе 1200 рублей за бутылку, пишет Борис Байкер. Пил водку. Хорошо. Еще. Алкашей и покупка на банкет не ставьте в один ряд. По-вашему, я по 900 рублей должен покупать? Да? Да, еще, по 900 рублей.
Зачем вам водка?
Зачем вам водка?
Друзья.
Казахская очень хорошая, наша дрянь, говорит Роман. Водка дрянь воняет противно, пишет Пыжик. Виски можно хряпнуть. А что вы, Сергей, предпочитаете из алкоголя? Я ничего не предпочитаю из алкоголя. Но пью шампанское. То есть я его не люблю, но пью. Вот я должен сказать. Со всей откровенностью. Алкоголь я ненавижу. Но пью шампанское. Больше ничего. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Вы знаете, у меня от родителей досталось 40 бутылок водки. Они с 90-х годов там потихоньку закупали. Ага. И от свадьбы 50 бутылок.
Ого.
И вот сейчас стоят, не 90. Знаю, что делать, место занимают. И вылить жалко, и выбросить жалко.
А какого года? А какого года, интересно, вот эти первые? А?
Кто?
Первые бутылки из коллекции, да, это же интересно.
Нет, первого года это, я помню, 2,87 было, а так с 90-х годов просто.
С 90-х.
Да, может быть, там и фальсификат есть.
Да.
Может быть, метиловый спирт. Кстати, помните, вы говорили, как отличить метиловый от этилового? Я вам скажу.
Скажите.
Метиловый спирт, он зеленоватым цветом горит. А этиловый синеватым. Вот первый признак.
Первый признак. Хорошо, а у меня точно так же, как и у вас, стоит на окне четверть самогона, которую подарил господин Стерлигов. Стерлигов приехал и четверть самогона привез. Сказал, что это чача. Ну, нам откуда знать? Может быть и чача. И
вот она у меня стоит... Губит самогонку.
Стерлигов, нет, не гнал. Ему подарил кто-то чачу. Ему кто-то Стерлигов подарил чачу. Он ее передарил мне. И с тех пор она стоит у меня на окне из-за бутылки, потому что четверть, 2,5 литра, очень красивая бутылка.
И тоже вылить жалко и выбросить, а место занимает.
А я думаю, что если я пытался подарить таджику, садовнику, почему? Но я хотел его споить, мне казалось, что это будет правильно. Но он не пьет, гад, вот последний...
Не-не, они Средней Азии, они такие.
Упирается, да. Упирается. Я надеюсь, рано или поздно я ему спою все-таки. Вот он сейчас в отпуске вернется, я ему потихонечку... А никто не пьет.
Никто не пьет. Но 59% выпились. Ну, они, наверное, 9 мая какой-нибудь еще считали.
Водку можно вместо незамерзайки, говорит Дмитрий. Было дело, лили мы, да. Лили.
Ну, пахнуть водку будет. Представляете, вы это... У вас начнет это вот по стеклу елозить.
Водка. Осталось 12 бутылок с 91-го года. По 9,20 за бутылку, рассказывает 74-й. Ельцин любил водку, говорит Виталий. Так он же с Урала.
Можно что-нибудь заспиртовать.
7373? Что, себя? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да, Ильгам, здрасте. Вы как с водочкой?
Значит, в начале августа было очень жарко, возвращался с Хлебникова, с пляжа.
Да.
Там сильно была пробка, дождь, ураган. И пришлось спасать, помогать девочкам. Машина заглох, представил свой аккумулятор. Вознаграждение достали из багажника. 0,7 русский стандарт. В магазине в среднем где-то она стоит 700-800 рублей.
Да.
Я не мог отказать, я их взял, водочку.
Да.
Ну, что хочу сказать. Вот тогда вот пришлось попробовать культурно, красиво. 85% все, что продается в магазине, известный бренд,
который
в среднем 350-450 стоит водочки, все подделки. Возьмите эксперимент, кладите в морозилке, утром будет лед.
Скажите, хорошо, нет, хорошо, а надо, значит, брать от 700?
И то не факт.
Из девичьих рук? Из девичьих рук. Ему подарили девочки. За 720 рублей бутылка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Олег,
на самом деле водка не так уж и плоха. Дело в том, что в России проблема, что в России она делается из самого вредного продукта, из пшеницы. Водка бывает вообще трех видов, которые делаются из картошки, гонят поляки и американцы, и из винограда, которую гонят французы, и из пшеницы, которую гоним мы, и американцы тоже. Вот у пшеницы самое плохое, потому что там много масел, очень дурно влияет на мозг. Самое хорошее из картошки и винограда, но из винограда там очень много сахара.
Из винограда нет масел,
прям специалист
масел.
Производственный, да?
Нет, подожди, Олег, это Олег из Лос-Анджелеса, она не узнала вас,
а,
Олег.
Не узнала.
Это Олег из Лос-Анджелеса, который разбирается, потому что там International Food у вас, правильно? Какая у вас водка в Лос-Анджелесе, какая?
Да там сотни сортов со всего мира. И французская, да. И поля, и польская, полная,
и американская. Водка. Про нее ничего не сказал.
Нет, ну у вас вообще спиртное, послушайте меня, Олег, у вас спиртное настолько дешевое, что будучи у вас, я бы не переставая пил чистокровное какое-нибудь шампанское, что я делаю и в Москве.
Ну мы, собственно, так и делаем.
Да, даже дешево все. Все дешево, ребята. Там выпивка. Я просто помню, как я гулял там по испанским винам в свое время. Боже, они ничего не стоят. Ничего, все дешево, копейки. Почему вы хоть трезвые там? Там никого не должно остаться трезвых, а?
Так трезвых и нету.
Ладно, давайте. Нет, у них действительно исключительно дешевый алкоголь. В Соединенных Штатах Америки. Исключительно дешевое топливо, машины, алкоголь. Боже, как
там. А люди так заняты.
Они все время работают. При этом они постоянно работают и не пьют. Ну что ты будешь делать? 10:30.
Обзор прессы.
После водки можно перейти к обсуждению курения. В аргументах и фактах сегодня статья «Плюсы для здоровья» на 10-й странице. Россияне становятся здоровее не только благодаря нормам ГТО. В России рекордными темпами падает продажа сигарет. В этом году их выкурят на 22 миллиарда штук меньше, чем в прошлом. И такими темпами мы к 2020 году покинем десятку самых курящих стран в мире, пишет издания. Так что есть чему радоваться. Независимая газета рассказывает: на принудительной работе, как на праздник. Минюст обещает осужденным кров, одежду и разнообразие блюд. Это такая альтернатива. Вы можете... Помните, как в Советском Союзе на химию отправляли? Вот, вы можете отработать принудительные работы в специальных условиях, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме. Об этом более подробно читайте в независимой газете. Триллион рублей отдыхает за границей. Это заголовок из газеты «Коммерсант». Счетная палата оценила объем незаконного и общедоступного вывоза капитала из Российской Федерации. Ну, собственно, составил около триллиона рублей. Мы, россияне, стали реже менять мобильные телефоны на новые. В этом году 38% респондентов ответили, что больше, чем год назад купили свой телефон, которым пользуются сейчас. День знаний ПДД – это тоже из «Коммерсанта» заголовок. 1 сентября завтра вступают в силу новые правила приема экзаменов на права в ГИБДД. Увеличивается число вопросов на теоретическом экзамене и количество упражнений на учебной площадке. Ужесточается система штрафных баллов за промахи при маневрировании в городе. Представители отрасли ожидают, что нововведения приведут к снижению аварийности среди новичков. При этом МВД не успело вовремя выполнить все административные процедуры в рамках запуска новой системы, что может вызвать неразбериху в регионах, пишет «Коммерсант» сегодня. Ну и еще по ОСАГО средняя выплата превысила 100 тысяч рублей. Об этом рассказывает российская газета. И последнее. Правительство предлагает разрешить дачникам использовать земельные участки для строительства домов, пригодных для постоянного проживания. А это значит, снимаются ограничения на постоянную регистрацию по дачному адресу. Более подробно смотрите в российской газете. 10.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Настен, значит, проблема с наполнением бюджета абсолютно, абсолютно серьезная, да?
Да.
Серьезная. И, видимо, будут понимать... Ну, во всяком случае, разговор о налогах стоит остро. Видимо, придется с нас брать деньги. Ну, а больше не с кого.
Ну, плохо.
А? Почему?
Плохо.
Ну, давай. Нет, почему? Ты же гражданка.
Да, гражданка.
Ну, извини. Вот, извините,
мне подожди. Так тяжело. Ну, вот, подожди, мне еще сейчас
я читаю француженку. Да. Ленку Караеву.
Да.
Она,
я знаю, гордится.
Она француженка. Она француженка.
Несет бюджет Франции
гражданка.
С удовольствием деньги.
Да, она гражданка Франции.
Да.
Однажды, когда она впервые вот стала этим гордиться налогами,
да.
Я помню, у нее заболел сын, и его положили, Лукаша, его положили в больницу.
Да.
И ей дали бесплатно, значит, лежать рядом, и ей таскали меню, она выбирала. Значит, взрослое меню, детское меню. То есть ребенку давали детское меню, а ей, соответственно, приносили взрослое меню. Она говорит, совершенно такого ресторанного качества, ну, такого хорошего, но не самого изысканного.
А еще там не обязательно лететь в Париж оперироваться.
Нет, нет, абсолютно в деревне. В Задрищевске.
Абсолютно. Да, да, да,
да. Значит, она лежала в больнице, которая абсолютно чистая, красивая, новая, блестящая, и все называется. И приносили меню. Она говорит, хорошо, я решила, раз уж всем таскают эти меню, ну, я вижу, что и соседкам, так сказать. Я решила все-таки, так сказать, следовать, поднапрячься. Ну, говорит, я пошла в кассу в конце спросить, скажите, сколько с меня? Они говорят, за что? Простите. Она говорит, ну, вот мне меню носили каждый раз, такую вот почти ресторанную пищу или ресторанную пищу. Очень красиво. Она говорит, мадам в кассе говорит, простите, но это вы... А вы что-то еще заказываете? Она говорит, да нет, я выбирала из меню. Вот там три варианта было, как в бизнес... в этом самом... В самолете, в бизнесе. Там несколько вариантов, все. Она говорит, так это вот ваши налоги. Это ваши налоги. Понимаешь? И вот Лена с тех пор борется за налоги. За что их надо платить. Понимаешь, Настя? Мы, в общем, особо не платим.
Да.
Ну, мы мало платим, мало. По сравнению с французами. Маловато мы
вы
платим.
Вы думаете?
Ну, конечно.
Да?
Ну, конечно. Не знаю.
Ну, и плохо.
Экономисты, позвоните, пожалуйста, экономисты. Ну, я смотрю, Министерство финансов, в числе предложений, я зачитаю, пожалуйста, экономисты, 7373948. Значит, смотрите, Министерство финансов, в числе предложений по повышению доходов бюджета, я читаю по какому источнику? На ведомости ссылаются. Предлагают подумать о повышении на 1% всех ключевых налогов. Вообще всех. Включая налог на доходы физлиц тоже. Вот у нас 13%, будет 14%. НДС, налог на прибыль. Вообще все на 1% поднять. Есть еще одна идея. Не платить пенсии работающим пенсионерам. Ну, а почему? Работают и хватит. Да? И так далее. Все эти предложения будут вот в ближайшие дни обсуждаться. в ближайшие дни. Значит, нужно добыть как-то, собрать в бюджет почти 2,5 триллиона рублей. Повышение всех налогов – это идея для обсуждения, заявил один из собеседников издания. Необходимо, значит, надо обязательно 2,5 триллиона где-то добыть. Где-то добыть 2,5 триллиона. Ну, а где добыть, как не с вас? Вот вы ходите, овцы нестриженные, понимаешь? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Да. Проблема в том, что сбор налогов не поможет. Ввиду чего?
Прошу вас.
Значит, вы не зарабатываете деньги, вы зарабатываете заменитель денег под названием рубли.
Это, да.
Если вы зарабатывали бы доллары, то тогда с вас имело бы смысл брать налоги.
Да.
Потому что вы тратите доллары, вы ничего больше не тратите. Если убрать из корзины потребления все, что покупается на иностранную валюту, вы будете жить примерно...
Позвольте вопрос. Да. Но де-факто налогами изымается часть моих заменителей денег. То есть у меня есть заменители денег под названием рубли, и вот часть заменителей денег под видом налогов изымается и перераспределяется. Так что сущностно это налоги.
Ну, как бы да, но тут есть проблема следующая. Вы понимаете, в чем дело? По УБУ, вот в нормальной стране, изымая из вас налоги, государство изымает из вас право воспользоваться вашими услугами в интересах другого гражданина этой страны.
Да.
Если вы ничего такого не производите, то есть, вот скажем, вы производите, ну, продаете ноутбуки.
Да, например.
Государство берет с вас налог в виде 20% ноутбука. Таким образом, там каждый пятый ноутбук, оно теоретически может изъять бесплатно. Но проблема в том, что вы не производите ноутбук, вы его только продаете.
Да, но ряд экономик, и это самые современные экономики, кичатся тем, что они довольно большой процент ВВП производят услугами, а это не ноутбуки. Это услуги.
Ну, тут это, наверное, какие-то другие услуги все-таки. И они, или они, эти услуги оказываются, соответственно, на внешних рынках, где они получают за эти услуги валютные выручки.
То есть то же самое. Вот, а гражданам разве нельзя производить услуги? Вот мы оказываем информационные услуги.
Ну, оно вот у вас правительство Москвы вам и вешает там эту рекламу свою. То есть, отчасти оно, конечно, так пользуется, но не везде это возможно. Потому что, еще раз говорю, то есть вы, ну, государство, вот вы получили зарплату, например.
Да.
У нее есть вот у этой рублевой части вашей зарплаты есть валютная какая-то наполненность. Вы пошли, ее потратили, валютную, вы ее забрали. Вот, а государство получило остаток, тот, который только рублевый. То есть у нее нету никакой валютной. Оно взяло и решило, что это у него накопление денег. Положило на какой-то счет. По факту оно должно было эти деньги сжечь. То есть, поскольку 80% вашей корзины все равно производится вне этой экономики, то те деньги, которые государство с вас получает в качестве налогов, оно должно тут же уничтожить.
Да,
то есть, оно кладет на счет и складывает, оно сидит, вот вы можете спросить, сколько сейчас там миллиардов, триллионов рублей лежит на счетах населения, там можно опять поднять тему обеспечения этих денег, как нам рассказывали там в 91-м году, что все рухнуло, потому что деньги были, а товаров не было. Вот если сейчас посчитать, я думаю, 91-й год покурит вообще очень сильно.
В сторонке, да. Спасибо, за интересную точку зрения. Тем не менее, есть какие-то военные, которым надо дать рубли, понимаете, вот эти рубли у меня отнять им дать? Значит, есть учителя, которым надо у меня отнять им дать? Есть, скажем, там, пенсионеры, которые давно заработали 30 тысяч раз к пенсионерам. У меня лично нет претензий. Они давно эти деньги отработали. Но, тем не менее, их деньги давно профукали. И, соответственно, хотят теперь у меня отнять и им дать. Понятно, да? Потому что их деньги профукали уже. Их нет. Вот, скажем, товарищи пенсионеры, вы заработали свою пенсию. Никто не спорит. Но ваши деньги давно профукали. Их просто нет. Ну, нет и все. Поэтому надо у меня отнять и вам дать. Понимаете? Ну вот. Алло, здравствуйте. Я так понимаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я тоже предлагаю повысить налоги. И вот уже, говорят, увеличиваем размещение в американских облигациях.
Да.
26 миллиардов долларов в этом году.
Да.
Я предлагаю еще им больше дать.
То есть, в сущности, вы говорите следующее. Что мы повышаем налоги, добывает бюджет, там, не знаю, добывает какие-то деньги, которые размещает в облигациях Соединенных Штатов.
Нет, но их по факту размещают.
Да, это правда. Докупаем.
Да. Да, ну, докупаем. Может быть, не из налогов, может быть, из недр, может, еще
докупаем.
Откуда. Но реституцию мы платим.
Не реституцию. Мы покупаем настоящие денежные обязательства в настоящих деньгах. Потому что наши деньги игрушечные. Понимаете? Мы хотим настоящие денежные... обязательства настоящей экономики в настоящих деньгах. Понятно, да?
Вполне.
Потому что здесь все игрушечное, а там настоящее. Поэтому мы из игрушечных денег, игрушечной экономики берем, покупаем настоящие деньги настоящей экономики и размещаем ее. Но это, в общем, разумно. Я не знаю, почему вы говорите, это реституция.
А
это
вы бы сделали как?
Я бы сделал так же. Можно я скажу? Вот странную вещь, мадам. Я знаю, насколько это обидно. Я бы сделал ровно так же. Я бы сказал, я в детской игре завоевал какие-то расписки детей. Значит, это неплохо, это хорошо, это хорошо. Скажите, пожалуйста, а эти детские игрушки, вот детские...
Можно обменять на деньги?
Можно обменять на деньги? На деньги, можно обменять на деньги? Ну, например, на доллары там. Да, можно, хорошо, хорошо. Первое, что я сделаю, это пойду и обменяю. Первое, что я сделаю. Ну как, ну, естественно.
Пока никто не заметил. Говорят,
хорошо, а ты будешь просто держать в купюрах или в обязательствах их, казначейства? Да. Ну, знаете, наверное, в обязательствах их казначейства. Зачем? Купюры, все это, там их тля какая-нибудь съест, еще что-нибудь. Зачем?
Это чемоданы.
Ну, конечно, зачем? Да, зачем? Ну, зачем? Коробки. Зачем? Лучше в обязательствах, перевести в обязательства их казначейства. Они же серьезные люди. Так никогда не обманывают.
От вопроса
в отличие от
налогов,
нас, внимание, в отличие от нас, они всегда платили, да? В отличие от нас. Мы время от времени не платим. По займам там военным, послевоенным, предвоенным, значит, все это обесцененные потом выбросили бумажки и все. Понимаете, мы не платим, мы украли у вкладчиков Сбербанка, мы же украли, не американцы, мы украли деньги Сбербанка, да, то есть Сберкасс вот этих советских, мы же украли, мы обобрали, собственно, население, украли у народа собственного деньги. Ну, в 98-м году мы отказались платить. То есть мы с периодичностью в несколько лет отказываемся платить по своим обязательствам. То есть если есть возможность перевести в обязательство правительство, которое никогда не отказывалось, называется американское, если есть возможность, конечно, надо это делать. Но, естественно, а что бы сделали вы? Самая разумная вещь – это купить доллары или обязательства Соединенных Штатов. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
да.
Игорь, Москва,
да,
Сергей.
Игорь. Да.
Тут два момента. Один момент такой, что если увеличиваются налоги у бюджетников, то смысла для государства никакого нет, потому что из одного кармана деньги перекладываются в другой.
Позвольте, я вам сообщу о смысле. Бюджетник, зарабатывающий, так сказать, там свои 60 тысяч, например, да, начинает откладывать на отпуск, покупает доллары, то есть де-факто выводит деньги за рубеж. И уезжает в Турцию. Если мы у него верхушка, например, 15 тысяч в месяц он откладывает. Значит, если мы эти 15 тысяч у него заберем в виде налогов, то он, а, не купит доллары, б, не увезет их в Турцию, с, то есть не переведет деньги за рубеж. То есть абсолютно выгодно. Правильно?
Ну, НДФЛ-то платится же предприятиям, где работает налогоплательщик.
Ну давайте сделаем,
чтобы... Деньги берутся из бюджета.
Все равно выгодно, чтобы он получил меньше. Все равно
Хорошо. А что касается бизнеса, то тут надо уменьшать налоги, а не увеличивать. Потому что в той налоговой системе, которая существует сегодня, реальный бизнес существовать в принципе не может, если он будет платить все налоги.
Да.
И поэтому он вынужден, так сказать, во-первых, вставать на тропу криминализации, а во-вторых, участвовать вот в этих вот обналичивающих схемах. Ну, и для того, чтобы всю эту процент, который он платит за обналичивание, государство забрало себе, оно должно уменьшить налоги. Во-первых, оно выведет его из тени. Во-вторых, пополнит бюджет этими деньгами.
Не может. Вы говорите сейчас такую программу правой партии, да, которая говорит, мужики, сами держитесь. Как-то держитесь, мужики. А здесь речь идет о социальном государстве, таком левом центре, в сущности. Что есть русское правительство и русские политические власти? Это скорее левый центр. Левый центр. Ну, согласитесь.
Ну, значит, оно поэтому... все-таки должно реально стоять на земле. Это государство, оно должно левый увидеть.
Центр. А вы говорите, нет. Нет, вы говорите программу правого центра. А это левый центр у нас. У нас правит левый центр. Когда, только вербально на уровне риторики обращаются к консервативным ценностям. На уровне риторики мы обращаемся к консервативным ценностям.
Ну да.
Но консервативные ценности должны были бы потянуть за собою обращение к экономическим консервативным ценностям, а именно обращение к главе семьи. Глава семьи как единица экономики. Да, мужики, давайте, значит, чтобы ваши жены имели что там покрошить в борщ или в суп. Значит, мужики, давайте вы крутитесь, а мы к вам не будем приставать, говорит государство. В консервативном государстве правого центра. Да?
Да.
Мужики, давайте сами, сами вперед, ребят, сами, давайте. Мы, ребят, вставайте на работу, ребят. Мы к вам приставать не будем. Ни менты к вам не будут приставать, ни пожарные никто. Не будут приставать. Да. Работайте, ребята. Детей кормите и баб своих делайте довольными, чтобы они знали, что им покрошить в суп. Понимаешь? Это разговор правого центра. У нас государство де-факто левый центр.
Да.
Левый центр, который обеспечит огромные массы людей, таких как бы социалистического государства. Берет деньги от нефти, понимаешь, да? То есть от несознательного, нет сознательного налогоплательщика. Есть сознательный налогоплательщик, спрашивает, куда я брал, отдал деньги. Куда я отдал деньги, спрашивает сознательный налогоплательщик. Русские, в общем, не понимают. Мы даже не понимаем, сколько там идет налоги. Мы же не спрашиваем. Мы спрашиваем, сколько будет чистыми.
Да.
Вот я на работу прихожу.
Конечно.
Я спрашиваю, ребят, сколько будет чистыми? Ребят, сколько будет чистыми? Мне говорят, чистыми будет там 50 тысяч. Хорошо. Сколько платят налогов? Это ко мне не имеет отношения. Я не гражданин. Если бы я был гражданин, я бы сказал, а сколько вы отдаете из моих денег Силуанову, Медведеву и так далее? А мне бы сказали, вот столько отдаем. Я бы сказал, ага, интересно. Здравствуйте.
Михаил, доброе утро.
Так что, значит, понятно, что повышать налоги будут, Михаил. Ну, понятно.
Я сказал бы, что если бы вы вот эту вашу чачу пригласили даже Глазьева и Хазина и с ними выпили, они вам тихонько, закрыв дверь, то же самое бы сказали. Единственное спасение сегодня это американские облигации.
Да это понятно, правитель. Нет. Хорошо, повышать налоги будут. Значит,
это будут, и это ужасно. Это ужасно. Это стратегически это ужасно.
Да.
Потому что вы сказали о левом центре, а я бы добавил, что даже, ну правильно, я бы еще это усилил, это вообще риторика Бунда, то есть социал-демократическое рабочего движения Мукачева и израильского рабочего класса Польши. Ну, бунт, знаменитый бунт.
Да,
тогда
да,
это было актуально. Сегодня это гибельно. Знаете, в чем здесь дело? В том, что мы не можем, они не могут, ну, власть наша не может себе позволить свободных выборов, своего обновления. Они не могут позволить общественной дискуссии. Вот здесь где проблема. Потому что Италия, вот. Италия.
Ну, да? Слушай, ну, вы каждый раз с такой болью говорите очевидности. Подождите. Давайте все-таки перешагнем через это. И скажем следующее. Налоги будут повышать. Собрать нужно 2,5 триллиона за 3 года Минфину. Как собрать? Никто не знает. Значит, либо НДФЛ сделать 15-16%, либо делать прогрессивную шкалу, либо сделать и так далее. Понимаете, люди сейчас в догадках там, вот, но будет повышение налогов, говорят, потому что их надо собрать с кого-то. Ну, с вас, со мной, естественно.
Ну, дело в том, прогрессивная шкала, это она не даст увеличения, оно будет призрачным, потому что все будет уходить в тень, особенно сейчас на фоне разорений колоссальных. Я думаю, что будут очень сделаны неприглядные вещи. Я думаю, что за двухкомнатную квартиру налог на собственность будет обыкновенную такую, самую статистическую квартиру, будет это увеличено, и особенно кадастровая стоимость земли. Вообще это катастрофа, что сегодня происходит. Каждая администрация валит свою цену, вообще уже разобраться невозможно.
Да.
Это кошмар.
Ну вот смотрите, значит, вы рассуждаете на уровне, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, нужно больше доить и меньше кормить, говорит Стрюк. Нет, я рассуждаю на уровне. Послушайте, господин Стрюков, вот сегодня Крюков, наверное, Семен или Сергей Стрюков.
Да.
Хорошо, Крюков. Господин Крюков, я рассуждаю на уровне. Нас с вами сегодня, господин Крюков, зовут в правительство. Ну, поговорить. И говорят, поймите, значит, не мы решаем основной драйв. Значит, есть некая внешняя политика, которая стоит денег. Есть некое перевооружение, которое стоит денег. А, так это Сергей из Одинцова. Сергей Крюков. Да, Сергей. Он же СМС просто писал. Значит, смотрите. Нам с вами, Сергей, говорят простую вещь. Значит, мы с вами работаем в Минфине, Сергей. Мы должны обеспечить там, выполнение майских указов президента 2012 года. Или еще что-то. Значит, денег нет. Денег нет, поступление сужается, обычной базы нет, ее нет просто. Понятно? Все. Надо добыть, где и как. На изменение политики добра нет, потому что не мы с вами определяем политику, не мы. Все, разговор окончен, вперед, за работу, товарищи. Вот вы должны где-то цапануть баблос, Сергей из Одинцова. Ну, я вам простую вещь говорю. Ну давайте, вперед, с Богом. А как вы возьмете, с кого? Ну, все же очень просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Лена, добавлю Сергею. Значит, регионы, банкроты или почти банкроты, регионы. Значит, надо... И так далее. Значит, надо им тоже дать немножко овса, правильно? Ну, а как?
Не знаю, Сергей.
Да.
И я вот всех прослушала, честно, как аудитор.
Да.
Вот, и что могу сказать? Ну, в ходе аудитора, как я пишу, в ходе аудитора было выявлено постоянный уход от налогов. Значит, посмотрите, давайте последние аресты просто посмотрим. Ну, вот это губернатор «Золотая ручка». Есть, если у него 30 миллионов была только одна ручка, да. Значит, есть денежки. Деньги есть у регионов.
Да. Потом, но там же квоты на вылов рыбы были. Там и так далее.
Ну, в этом случае деньги несли, предприниматели несли. Если сказать, судя по арестам, смотри, деньги есть. Во-вторых, вот, что я заметила тогда, помните, я вам говорила, что был праздник у налоговиков 20-летия. Они вдруг заявляют, что они по налогам сравнились. Вот лично мое видение, вот это чистое, что у нас силовики настолько хотят, ну, в общем, те, кто у нас на бюджете, они настолько хотят увеличения своего финансирования, что Минфин вдруг ни с того ни с сего нам заявляет, что нет денег.
Да.
Они говорили, что мы прекрасно собираем. Но наши налоговики, они нас приучили потихоньку платить.
Ну, я понимаю. Слушайте, Бонифаций говорит, возьмите 3 миллиарда с хохлов, вот вам 3 миллиарда. Слушайте, Бонифаций, 3 миллиарда это вообще ничто. Вам же говорят про триллионы рублей. Поумножайте, поделите. Триллионы Сергей, нужно, триллионы.
Сергей, как вы говорили, что вот там огромные миллионы у этих, так сказать, у наших губернаторов. Ну, да. Посмотри.
Знаете, это Тиберий так делал. Насколько я припоминаю, так делал Тиберий и в начале своей карьеры Октавиан Август. Когда ему нужно было заплатить армии, он арестовывал 1000 богатых.
Слушайте, ну а про сегодня триллион рублей отдыхает за границей, сегодняшняя статья в
Коммерсанте. Все уже вывели, 3 триллиона рублей.
Вывели, ну а могли остаться, и нам бы не повысили налог, правильно?
Ну, значит, могли остаться. Могли остаться, там же условие какое, что у таможенной и налоговой службы должна быть единая компьютерная база. Но в России это невозможно. У нас же 21 век. Это невозможно. Создать единую компьютерную базу, единую, слушайся в слова. Нет, государство Россия создать единую компьютерную базу у двух министерств, у двух ведомств.
Я думаю, группу в Телеграме можно создать единую.
Это не способно. Русское государство создать единую компьютерную базу не способно. Из-за этого сколько триллионов выкатили за рубеж?
Один триллион рублей.
1 триллион рублей. Выгнали за рубеж. Под ложный НДС, под импорт в ложный, и все это, ну, под вранье. 1 триллион рублей. Об этом статья сегодня где? В Коммерсанте.
В Коммерсанте.
Да. Почему? Потому что не существует единой компьютерной базы у двух ведомств. ФТС и этот самый, и налоговая. Да. Налоговая служба. Значит, и дальше. И не может существовать, и никогда не будет существовать.
Ну, почему?
Потому что это неподъемная, запредельная задача для русской цивилизации. Создать единую компьютерную базу? Ну, ты, мать, ты что? Это мы вон в редакции легко делаем.
Корпоративный чатик.
Фу, просто у нас чатиков на самом деле столько, сколько хочешь, понятно?
Да.
И больше того, значит, сейчас девчонки, которые... Сейчас я жене звонил вот на рекламе. Девчонки, которые собирают детей в первый класс, ну, женщины молодые, по 30 лет.
Еще один чатик сделали?
Сделали нет, свой мгновенный чатик. Мгновенно.
1 триллион рублей был потрачен.
Девочки, кто собирает там тра-та-та, у них уже свой чатик. Они уже там обсуждают труд и так далее. Но это люди могут, люди современные. Ну, а тут-то же с Молитовкой, может быть, к 22 веку-то и сделают эту единую систему. А пока по триллионам...
Это после аналогов
Википедии. Настя, мы архаичная цивилизация, боящаяся всего чужого, в том числе развития. Развитие для нас чужое, враждебное, вражеский промысел в развитии, пойми ты. Значит, мы никогда не будем развиваться. Погнали дальше.
Подъем. Движение.
Больше того, база не будет создана единая, потому что она мешает им самим, правильно, совершенно справедливо пишет Фантом 3 Pilot. Она им мешает. Если будет единая база, то они не смогут участвовать в распилах. Они триллион выкатили за рубеж. Это же чиновники сделали. Чиновники. Нельзя создавать единую базу. Иначе нельзя будет триллион выкатить за рубеж. Как ты не понимаешь этого? У Андропова на Каширке ад, значит, Измайловский парк, шоссе энтузиастов ужасно, и Кремлевская набережная ужасно. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 31 августа.
Подъем!